Израиль много скован умными людьми, и я надеюсь, что я просто один из многих.
У меня такое мнение. Я могу свое мнение высказать?
Меня слышно хорошо, Зази? Нужно ли усиливать звук? Это нормально, да?
Если можете говорить немного громче.
Ну хорошо, вот я поэтому и проверяю, насколько громко я говорю. Тема сегодняшней лекции называется «Израиль в переломной точке истории. Вызовы и угрозы, стоящие перед еврейским государством». И забегая вперед, я хочу озвучить тот вывод, которым хотел бы подвести вас по итогам своей лекции, и который, надеюсь, действительно удастся подтвердить теми фактами, историями, которые я приведу. И заключается он в том, что Израиль, сегодняшний Израиль, несмотря на все сложности и проблемы, как внешние, внешнеполитические, так и внутренние, находится, вероятно, в высшей точке за всю свою прежнюю историю. И я даже не побоюсь сказать историю в целиком, не только нового Израиля. Он добился удивительных достижений, и перед нами сейчас открываются колоссальные возможности, точно так же, как и угрозы и вызовы. И от того, насколько успешным будет дальнейшее развитие нашей страны, зависит, в общем, от всех нас, в том числе и от вас, разумеется, тоже. Итак, я вот обычно я стараюсь не пользоваться бумагами и текстами, но поскольку сегодня у меня будет много цифр, то я позволил себе приготовить вот эти все листочки, и время от времени я буду в них подглядывать, вы уж простите, потому что цифры я стараюсь не на память. Но начну я все-таки с такой, как бы, скорее истории, что ли. В последние месяцы, как стало известно из текущей прессы, Израиль находится на минимуме того, что называется ереда. Вы все знаете, что такое алия. Ереда – это обратный процесс, это отъезд из Израиля граждан Израиля. И в разные эпохи своего становления Израиль по-разному относился к ереде. Были времена, что фактически люди, которые осмеливались бросить Израиль, подвергались, так сказать, обструкции и отторжению со стороны остального Израиля, поскольку казалось, что эти люди предали страну. И в 60-е годы количество йордим, уехавших, сошедших, доходило до десятков тысяч в год. Так вот, сегодня мы имеем следующую статистику. 15 тысяч за последний год, ну, последний подсчитанный, то есть 18-й год, из Израиля уехало, и 9 тысяч приехало. Иными словами, так сказать, отрицательный баланс составил минус 6 тысяч человек, 15 тысяч уехало, 9 тысяч вернулось, минус 6 тысяч человек. Мы не говорим ни об алие, которая была 30 тысяч за это же время, ни о рождении и смерти, мы говорим только о ереде, так сказать, нетто, то, что называется, в чистом виде. Как в Израиле подсчитывается ереда? Человек, который покидает страну, будучи гражданином Израиля, больше, чем на год, иногда он совершенно не думает оставить Израиль. Он просто едет, например, получать третью степень или едет по контракту рабочему больше, чем на год, он уже считается юрет. Таким образом, это все время динамическое движение. То есть кто-то уезжает, кто-то приезжает. На год человек уехал, он стал юрет, кто-то вернулся, он, соответственно, как бы из списка юрет выпал. Так вот, цифра минус 6 тысяч – это самый минимум за всю историю Израиля. Иными словами, количество людей, уезжающих получать степени или уезжающих на контракты, наоборот, растет. И то, что мы видим в нетто, минимальное количество, как бы, сошедших из Израиля за последний год, говорит о том, что огромное количество людей возвращается. И это очень важный фактор, который, возможно, показывает реально место Израиля лучше, чем многие цифры, списки цифр или какие-то данные статистические, которые мы приведем. Для сравнения, ну опять же, так сказать, если уже мы заговорили о ереде, так сказать, для сравнения, как соседние с нами, или, так сказать, сидящие внутри нас палестинской автономии, считают людей. Там, если человек уехал 50 лет назад из Иудеи и Самарии, араб, он все еще считается гражданином автономии. Более того, не важно, что он никогда не вернется больше, у него уже родились внуки где-нибудь в Чили или в Бразилии, он все еще считается гражданином автономии, проходит по спискам, на него получают, разумеется, помощь, да? Он участвует в голосовании, ну вы понимаете. Точно так же считают, например, всех тех арабов, которые имеют израильское гражданство, будучи жителями Иерусалима. То есть галилейские арабы – это отдельная история, но арабы, скажем, Иерусалима, те, которые считаются жителями оккупированных территорий, точнее, кварталов Иерусалима, они считаются гражданами Израиля один раз, а второй раз считаются гражданами автономии. Вот таким нехитрым способом автономия в свое время насобирала себе 1 000 000 мертвых душ. Это, на самом деле, хорошее количество людей, потому что как чистщиков в свое время он закладывал эти души, получал под них какие-то доходы. Там тоже игры с финансами. Вот. Но это просто как бы... Просто, то, что называется, комментарий в сторону. Сравнивать израильский, так сказать, отъезд и приезд можно с какой-нибудь страной, сопоставимой с Израилем. Например, Швеция. Швеция – это страна по размеру своему, не географическому, разумеется, а по демографическому, вполне соответствует Израилю. Так вот, там за соответствующий период уехало 56 тысяч. Не 15 тысяч, а 56 тысяч. Приехало тоже кто-то, но в основном возвращаются не шведы, а мы знаем, езжают мигранты из мусульманских государств, там происходит замена населения. Это совсем другая история. Ну, Франция, с Францией, конечно, сравнивать трудно, потому что Франция немножко больше, немножко сильно, где-то, наверное, раз в 6, да, сегодня, может быть, даже чуть больше. Там уезжает 200-250 тысяч человек в год, тоже уезжают в основном то, что мы называем коренные французы, объезжают, скажем так, не совсем коренные, борющиеся за право или не борющиеся. И среди тех, кто уезжает из Европы, кстати, очень много не только христиан, но и евреев. И в частности, скажем, жалко, что далеко не все эти евреи, уезжающие из Европы сегодня, например, из Франции, попадают к нам. Но количество этих людей растет. То есть я уже сказал, цифра 30 тысяч за последний год, 30 тысяч. Те, кто приезжали сюда в 90-е годы и помнят, это, кстати, что в один день можно было приехать 40 тысяч человек, кажется, что такое 30 тысяч. Но на самом деле для Израиля в спокойной обстановке, когда большая часть евреев Советского Союза уже здесь, или уже оставила Советский Союз, постсоветское пространство, 30 тысяч в год – это немалая цифра. И более того, мы наблюдаем то, что называется качественная алия. То есть люди, которые, скажем, не считали возможным приехать в Израиль, потому что он не подходил им по уровню жизни. То есть они точно не были сионистами. Но они выбирали, так сказать, у них могла возможность куда-то уехать, но Израиль не был в порядке приоритетов. Сегодня он оказывается в порядке приоритетов не только у жителей, скажем, Москвы или Санкт-Петербурга, но и у жителей Парижа и других европейских стран. И не только потому, что в Европе еврею стало опасно жить, особенно если ты носишь кипу, хочешь ходить в синагогу, это проблематично сегодня. В Москве, кстати, нет, и в Париже так. Но и потому, что Израиль становится другим. И он стал уже другим. И последние, скажем, там 8-10 лет мы видели очень серьезное изменение Израиля, о котором я сейчас и поговорю подробнее в цифрах. Более того, я скажу вам так. Сегодня происходит очень любопытный процесс, который мы еще не знаем, куда он приведет. И мы только, так сказать, видим его ростки. И не, как бы, остается, можно, так сказать, гадать на кофейной гушне, и мы просто посмотрим в стороне. Все помнят, так сказать, очень значимое событие в истории еврейского народа, изгнание из Испании. По сути дела, вот как бы говорят, что есть такие вот формирующие сознание еврейского народа события. Это было разрушение храма, катастрофа европейского еврейства. Изгнание из Испании тоже стоит в этом ряду, хотя, может быть, по масштабам как бы нельзя сравнивать с гибелью 6 или 7 миллионов евреев. Но по как бы тому, как это наложилось на сознание еврейского народа, вполне себе даже можно. Так вот, мы знаем, что многие евреи уехали тогда. Бежали. Сначала из Испании в Португалию, а потом из Португалии кто куда мог. Многие добрались до Южной Америки. Многие как бы остались и стали анусим. Их называют в русском языке маранами. Я предпочитаю слово анусим, и здесь есть нюанс. Маран по-испански свинья, да, или что-то такое. То есть это презрительное название тех новых христиан, которых они все равно подозревали в том, что они тайно исповедуют иудаизм. Анусим на иврите как бы... вынужденные, заставленные. И оно в большей степени отражает то, что произошло с этими людьми. Но прошло 500 лет, и в первом поколении, втором, пусть даже третьем, люди еще помнили. А что было потом, четвертом, пятом, сколько поколений набежало за 500 лет? Сколько потомков вот этих самых евреев живет сегодня на Иберийском полуострове, в Испании, в Португалии, в Южной Америке? Мы на самом деле знаем. По некоторым оценкам, до 25% населения Иберийского полуострова – это потомки анусим. В Бразилии число этих людей достигает 20 миллионов. Но Бразилия страна большая, там большая, высокая демография, 20 миллионов. Мы не можем называть потенциальными евреями. Они, это даже не четвертое и не пятое поколение, это гораздо дальше. Но там сегодня возникает процесс. Люди как бы начинают интересоваться своими корнями, и не просто вот как бы, а вот я горжусь тем, что когда-то мои предки были испанскими евреями. Нет, они начинают организовываться в структуре и начинают говорить о возможности приезда в Израиль. Ну понятно, что закон в том виде, в котором он сейчас, он на них не распространяется, и слава Богу, потому что Израиль все-таки не может вместить в себя всех потомков еврейского народа. Но он, скажем, позволяет приезжать сюда людям, которые прошли гиюр, то есть перешли в иудаизм. Как бы мы знаем, что иудаизм переходит иногда из религиозных. Соображение, человек вдруг осознал, что вот иудаизм – это правильная вера, в которую он верит, то он туда приходит. Бывает такое, случается вот с этими потомками испанских евреев, которые приходят туда как бы не столько по религиозным соображениям, сколько по каким-то вот таким вот мистическим, национальным, национально-религиозным, что ли. И это явление растет и ширится там, вплоть до того, что сегодня о нем начинают говорить. Что из этого получится, мы еще не знаем, но эти люди есть. И, так сказать, какие-то бесконечные потенциалы вдруг открываются вокруг Израиля. И опять же, так сказать, мы сегодня смотрим в очень узком контексте, почему это происходит. Ну, мы не будем слишком циничными, но все-таки мы заметим, валовой национальный продукт Израиля на душу населения 42 тысячи долларов на человека. Валовой национальный продукт на душу населения в Испании 32 тысячи, в Бразилии 9, в Португалии 24. То есть сегодня уровень жизни в Израиле, это не совсем точно сказать, уровень жизни выше, но мы где-то там уже над Испанией, естественно, над Бразилией, над Португалией. И это тоже является стимулом для того, чтобы люди начинали думать, а вот как бы у меня есть, оказывается, такая возможность. Надо подумать серьезно. И это как бы один пример был, который я начал. И есть еще один пример, совершенно как бы из другой оперы. Вы знаете, что сегодня происходит в Иерусалиме? Может быть, те, кто успели послушать новости. Сегодня в Иерусалиме встречаются три советника по национальной безопасности. Один из них Бен Шаббат, израильский советник, премьер-министр по национальной безопасности. Другой Болтон, представитель США, администрации США. Третий Патрушев, представитель России. Американцы и русские встречаются регулярно. Как бы. Ну, что делать? Так сказать, они делят между собой глобальные карты, они должны как-то между собой договариваться. То, что в этой кампании оказался израильтянин, и то, что это вообще проходит в Иерусалиме, это ситуация как бы абсолютно новая. И она достаточно потрясающе, если мы задумаемся на секунду. Во всех смыслах этого слова. Есть те, кто еще помнит антисионистский комитет в Советском Союзе, противостояние Израиля, 67-й год, и сионистский империализм. А теперь Патрушев и Болтон в Иерусалиме, столице Израиля, Иерусалиме, который де-факто они... Ну, у Америки нет с этим проблемы, Россия как-то так очень хитро это все признает, но де-факто вот она признает. И они обсуждают. Что обсуждают они что? Как нам обустроить Ближний Восток? И Израиль там не просто принимающая сторона, типа я вам тут чай приготовил. Это фактор. Три силы собираются обсуждать, как обустроить ближневосточный регион, конкретно Сирия, Ирак, так сказать, вот все это наше пространство. И Израиль там на равных с этими двумя державами. Мы понимаем, конечно, что есть определенный уровень отношений доверительных между нашим премьер-министром и лидерами этих стран. Есть геополитическая ситуация, есть интересы каждой из этих стран. Но все равно, в сухом остатке, Израиль сегодня находится в совершенно ином положении, нежели он был даже каких-то 15 лет назад. Когда в лучшем случае его могли пригласить на такую конференцию, проходящую где-нибудь в Брюсселе, а могли и не пригласить, потому что пригласишь его, там арабы обидятся, приглашать всех, они начнут там ссориться, путаться под ногами у серьезных людей. Нет, все не так. Арабы как раз где-то курят в сторонке, а израильтяне, русские и американцы решают, что будет дальше. И раньше нас пытались убедить в том, что Израиль является как бы залогом нестабильности на Ближнем Востоке. А сегодня вдруг получается, что Израиль не просто не залог нестабильности, а он фактор стабильности и устойчивости, что на него опираются две, как бы два полюса, два фактора, потому что без него никуда. Это то, с чего я хотел начать как бы наш разговор. Ну и поскольку мы говорим, как бы тема называется «Израиль в переломной точке истории», я хотел бы сейчас как бы кратенько, как в этом фильме, кратенько минут на сколько там было? На 40-50, да? Нет, я буду быстрее. Описать ситуацию как бы глобально. То есть где мы во всем этом вот геополитическом, как сейчас принято говорить, пространстве. Во-первых, когда мы говорим глобально о мире, мы не будем касаться вообще всех проблем мира, чтобы все-таки закончить сегодня в разумное время. Но мы скажем о западной цивилизации. Западная цивилизация, по крайней мере, последние 500 лет была ведущей, лидирующей, занимала лидирующие позиции. И более того, несмотря на то, что сегодня есть те, кто говорят, что западная цивилизация – это колониализм, империализм, рабовладение, вот они негров в Америке притесняли, давайте все-таки один раз и навсегда расставим понятия на свои места. Западная цивилизация при всех своих недостатках, мы понимаем прекрасно, что недостатков у западной цивилизации было очень много, тем не менее она была первой, кто отказалась от рабовладения, и более того, силой оружия заставила отказаться от рабства очень много соседних стран. Османскую империю, страны Дальнего Востока и так далее. Понятно, что там были свои интересы, понятно, что западные страны развивали свои, так сказать, капиталистические, империалистические позиции. Тем не менее, по факту, они работали как фактор, который продвигал прогресс, в лучшем смысле этого слова. Они привносили гуманные отношения даже в соседние страны, не только, так сказать, у себя. Поэтому при всех отрицательных качествах, которые мы сегодня можем вменить западной цивилизации, надо понимать, что она на протяжении последних веков была фактором, ведущим к прогрессу и к развитию. Что мы наблюдаем сегодня? Сегодня, ну, что такое западная цивилизация? Это вот как бы, в принципе, это Европа и США. Ну, и там немножко еще по краям Австралия, Новая Зеландия, Канада. Что происходит в Европе? В Европе рождаемость средняя в Европе на одну женщину 1,4. Значит, все вы люди грамотные, вы все знаете, что для того, чтобы был естественный, даже не прирост, а просто чтобы сохранялось население, должно быть в среднем на одну женщину 2,1. То есть, если показатели демографические меньше в стране, чем 2,1, то страна начинает сокращать свое население. В Европе сегодня в среднем по странам 1,4. Где выше немножко, во Франции чуть-чуть выше. Почему? Может, если успеем, коснемся сегодня. Опять же, наша лекция не о бедах Европы. И мы просто констатируем факт и говорим, мы видим сегодня умирание европейской, как бы вот, не то, может быть, не умирание, но какое-то увядание европейской цивилизации. Мы видим гедонизм и усталость. Люди хотят жить для себя, они не хотят жить для детей, вкладывать в детей, когда можно вложить в себя. Дети по боку, поэтому коэффициент становится 1,4, и он еще на самом деле ниже, потому что там есть мигранты, у мигрантов детей много, и, соответственно, они как бы чуть-чуть сдвигают это все еще. И, конечно, как самый сильный фактор саморазрушения, это то, что сегодня называют неомарксизмом. Неомарксизм, по сути дела, это как бы вот старый добрый марксизм, который весь мир насилием и разрушим до основания, а затем? Что затем будет непонятно, но сначала разрушим. Только сегодня этот марксизм, он выступает не просто против богатых, скажем. Он выступает против западной цивилизации как таковой. Против цивилизации белых мужчин, как они говорят. Женщинам как бы немножко лучше отношения, но тоже, если они белые, то не так все хорошо. Доходит до того, что вот буквально полгода назад группа таких, я бы сказал, мега-троллей, как сегодня говорят в социальных сетях, два британца, один американец, или наоборот, два американца, один британец, сейчас я не помню, они по образованию гуманитарии. Статьи пишут научные, гуманитарные журналы, про социологию, там, про всякие гендерные исследования и так далее. И вот они в течение года проводили такой эксперимент. Это был их хитрый эксперимент, о котором они журналам не говорили. Они брали какую-нибудь тему, абсолютно выдуманную, абсолютно абсурдную, писали статью совершенно бессмысленную, но с правильными словами. Вот как если бы снова, если бы мы жили в Советском Союзе, надо вначале цитата из Ленина, потом что-то из Маркса, потом несколько слов, которые между собой могут даже не связаны, но какие-то наукоемкие большие слова, в конце какой-нибудь правильный вывод, типа экономика должна быть экономной, или мы идем верной дорогой, и журнал. И все эти журналы радостно печатали, потому что они видели там нужные ключевые слова. Политкорректность, мультикультурность, гендерные исследования. А суть была абсолютно бессмысленной. И в конце концов, так сказать, они выпускали одну статью за другой. С ужасом и удивлением видели, что все это принимается. И в конце концов, так сказать, последним шагом они пошли на очень, как бы, такой авантюрный шаг. Они взяли Mein Kampf. Они взяли статью из Mein Kampf Гитлера, посвященную евреям. Они убрали слово «еврей» и заменили его на «белые мужчины», как это называется, так сказать, нормальной сексуальной ориентации. И, так сказать, вот там объяснялось, что, в общем, все беды мира от этих самых белых мужчин нормальной сексуальной ориентации. Вот, и если с ними разберемся, то все будет хорошо. Все это они кинули в журнал, это все напечатал. Вот, и вот тогда они как бы там, тогда они прервали этот эксперимент. Понятно, что гуманитарная бранжа всемирная, она постаралась это дело спустить на тормозах, потому что пощечина была уже очень звонкой. Но это более-менее показывает нам, где мы сегодня находимся с точки зрения вот, так сказать, того мракобесия, которое сейчас охватило, по крайней мере, гуманитарные круги западной цивилизации, по крайней мере, Европы, на самом деле Америки тоже. И это очень похоже, например, на то, что происходило в Советском Союзе в 50-е годы. Вот там вот была продажная девка империализма, кто была, кибернетика или генетика?
Кибернетика.
Вот. Вот. А до этого мы помним, что в Европе такое тоже было, и людей сжигали за то, что они утверждали, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. То есть это случается с людьми, как выясняется, и оказывается, так сказать, не только в Советском Союзе. Так или иначе, мы видим, что западная цивилизация сейчас как бы немножко заблудилась, как ежик в тумане, с одной стороны. С другой стороны, у нее очень плохая демография. А кто-то должен работать. И элиты Европы предложили провести, так сказать, замену населения. А давайте мы впустим туда мигрантов. И они будут, так сказать, работать. Вот у нас тоже в свое время, там, до 2008 опять же, года, 2010, когда поставили стену, в Израиль стекало из Африки, такой стекал поток, потому что кто-то же должен работать на работах, где уже даже репатрианты, вставшие на ноги, работать не хотели. И идея-то, может быть, была не такая плохая, но получилось очень плохо, потому что большая часть этих мигрантов – это мусульмане. Когда речь идет о мигрантах, скажем, не мусульманах, то они, в общем, стараются интегрироваться в общество. Да, происходит замена населения, но люди, пришедшие, как бы, они пытаются стать частью вот этого населения. Ну, понятно, что сербы переехали в Германию или Францию, они хотят быть, так сказать, как германцы, они хотят жить тоже хорошо. Вот. Когда переезжают туда, скажем, турки или мусульмане из других регионов, то для них это не столько, как бы, иммиграция, сколько захват. И они видят это по-другому совершенно. Поэтому Европа хотела получить покорных работников, а получила нахлебников, которые сидят на социальных пособиях. И более того, они не только сидят на социальных пособиях, они еще и требуют изменить полностью ситуацию в стране, потому что они хотят, чтобы, как бы, все было как у них. При этом, на самом деле, ведь тоже люди очень неоднородны. Многие люди бегут из своих ужасных стран, типа какого-нибудь Сомали, Ирака и Сирии, потому что они хотят просто по-человечески хорошо жить. Но когда они добегают до Франции, до Германии или до какой-нибудь, до Бельгии, то вот они не понимают то, что объяснял профессор Преображенский, что разруха, она в голове. Если у тебя в голове разруха, если ты хочешь, чтобы у тебя было право, скажем, там, убить свою сестру, потому что она прогулялась по улице с мальчиком за руку, или ты хочешь, чтобы... ты хочешь ненавидеть евреев, потому что они враги, потому что так объяснили в мечети. И ты ненавидишь западную цивилизацию, потому что ты считаешь, что все они, так сказать, против Аллаха. То у тебя, ты снова в Бельгии делаешь ту же самую Сирию, из которой ты бежал. И получается все снова очень плохо. Вот. И это та проблема, которую Европа сегодня расхлебывает в полный рост. И, в общем, на самом деле... Есть такой британский писатель Дуглас Муррей, который написал книгу «Странная смерть Европы». И он написал там, как бы, он написал очень страшную фразу. Когда живущие сегодня в Европе достигнут более преклонного возраста, они увидят Европу совершенно иной. Я сейчас прочитаю ее просто. К концу жизни большинства людей, живущих в настоящее время, Европа перестанет быть Европой. ошибается он или не ошибается, мы, видимо, действительно это все увидим, все это будет происходить в наших глазах. В любом случае, та Европа, которую мы, так сказать, привыкли осознавать, скажем, еще 20 лет назад, ее больше нет. Есть что-то другое, будет ли оно лучше, будет ли оно хуже, это отдельная история. И, конечно, вот эта вся замена населения, изменения в Европе сопровождаются антисемитизмом, который иногда скрывают под видом антиизраилизма. Они выходят на демонстрации, они громят синагоги и кричат: «Мы против Израиля». Но громят-то они синагоги там местные. Избивают они тех евреев, которые вышли в кипах там во Франции, а не израильтян. Поэтому, кстати, вот на этом фоне, скажем, Израиль сегодня старается как можно ближе и как можно, так сказать, как можно более четко наладить связи, налаживать связи с европейскими националистами, их еще называют иногда националисты или популисты, с восточноевропейскими странами, в которых националистические правительства. И здесь в Израиле это вызывает часто критику. Ах, как вы можете пожимать руку Орбану? Ведь Орбан там, он, так сказать, отрицает катастрофу. Это еще не факт, он отрицает катастрофу. Он же ругает Сороса. А кто такой Сорос? Сорос очень спорная фигура. Мы будем, скажем мягко. Сорос фигура очень спорная. И уж точно он никогда не был гордым евреем. Так сказать. Он действительно еврей по происхождению, но все, что он делал в своей жизни, он старался как бы от своего юриста быть как можно дальше. Поэтому, когда Орбан выгоняет Сороса из Венгрии, то последнее, чем это можно назвать, это антисемитизм. Ну или, скажем, там есть националистические партии, типа «Альтернатива для Германии», есть такая же в Голландии, есть такие же в Италии, в Австрии. Сегодня израильские, части израильского истеблишмента воротят нос и говорят, они плохие. Разумный подход заключается в том, что, во-первых, вопрос не в том, какие они. Понятно, что существуют границы. Но если уж в свое время премьер-министр Израиля пожимал руку Арафату, который убивал евреев, женщин и детей, то уж точно лидеры Польши или Венгрии, или лидеры партии «Альтернатива для Германии» не мукцы, не являются некошерными для израильских политиков, если они поддерживают в итоге нас на международных форумах. Это тоже была такая, как бы, вопрос в сторону. Так или иначе, евреи бегут из Европы. Ну и как бы все, что было, все, что мы знали о Европе до сих пор, на самом деле не стоит думать, что так же оно и сейчас, и будет дальше. Посмотрим на другой полюс западной цивилизации, США. Там ситуация, в общем, может быть немножко лучше, но на самом деле на глубине идут тоже очень тяжелые процессы. И тоже тот же самый неомарксизм. Теперь, как бы спросите, почему этот неомарксизм вдруг выплыл сейчас? Опять же, можно было бы, наверное, целую лекцию посвятить тому, что такое неомарксизм, и почему он сейчас играет такую большую роль в западной цивилизации, и как все это пришло, и так сказать, объективные и субъективные причины. В целом, когда в свое время существовал Советский Союз, то, в общем, в Европе и в Америке было понятно, что такое хорошо, что такое плохо. Было противостояние, вот империя зла, как говорил Рейган, и все понимали, что вот марксизм и все эти идеи – это плохо. Теперь, как бы, Россия не марксистское государство совсем. И в Америке поднимаются люди типа Берни Сандерса, которые говорят, нет, все эти Ленины, Сталины, они были умные люди, но у них немножко не получилось. Вот в Америке мы построим настоящий социализм, хороший социализм. Они понимают, что социализм, он и в Африке социализм. Что социализм может взять Венесуэлу, богатейшую страну Южной Америки, и за несколько лет превратить в страну, где туалетная бумага будет в дефиците. Вот. Но, тем не менее, так сказать, неомарксизм популярен, моден, и он разъедает изнутри американскую политическую систему. И мы видим, как вот это прогрессистское крыло демократической партии постепенно пожрало демократическую партию. В общем, до недавнего времени, до, скажем, до Обамы, на самом деле немножко раньше еще, чем до Обамы, республиканцы и демократы в Америке были более-менее это примерно одно и то же. Так сказать. Ну, понятно, эти были чуть-чуть более консервативны, эти были чуть-чуть более менее консервативны, но в целом был общий консенсус. И это видно очень хорошо на опросах американского общества и американской политической структуры. Мы видим, как вот этот... Раньше они сходились, эти пики интересов, сейчас они очень сильно поляризованы. Сторонники демократов, сторонники республиканцев очень сильно разошлись, и это не персональные проблемы, это глубинные проблемы. И одним из мото вот этого прогрессистского крыла демпартии — это бешеная ненависть к Израилю. Иногда, причем, как бы трудно сказать, что человек антисемит, если он сам еврей. он, так сказать, даже говорит, я в синагогу хожу, там, я даже иногда кипу одеваю, там, я бар-мицву своей собачки делал. Вот. Но это все равно антисемитизм в каком-то смысле, потому что когда ты выступаешь против права Израиля на существование, это не критика Израиля, это отрицание права еврейского народа в свое собственное государство. И никакой демагогии мы эту ситуацию не изменим. Так почему они так против Израиля? Да потому что Израиль олицетворяет все, что они не. Израиль — это национальное консервативное государство. Они против национального. Они против консервативных принципов. Консервативных не в смысле нашего религиозного, именно консервативном глобальном, как бы общеупотребительном значении. И в итоге сегодня демократическая партия превращается в место, где евреям чувствуется оказаться очень неуютно. Ну, если ты, конечно, не Сандерс, который бешено презирает и не любит свое собственное еврейство, думает о том, как построить социализм в Америке. И, в общем, так сказать, демократическая партия, которая всегда была домом для евреев, мы видим сегодня отток евреев, активистов и голосов, видимо, тоже в какой-то момент мы увидим, отток от демократической партии. Потому что тот, кто остается там, по сути дела, это вот, ну вот как в Советском Союзе был антисионистский комитет, такой подневольный. То есть они должны были дежурно блеять что-то такое про сионизм, империализм. Вот. Ну вот так примерно это сегодня в демократической партии все больше и больше. Сумеют ли люди, которые в демпартии все-таки осознают проблемы, там есть такие. Я беседовал с людьми, которые как бы вполне нормальные, они, конечно, левые, они, конечно, демократы, но они как бы в нормальные представители демпартии. Они сами в ужасе от того, что там происходит. Насколько они сумеют обуздать эту ситуацию или уже не сумеют, мы не знаем. И понятно, что так сегодня мы видим там другие лица совершенно. Вот это самое Ильхан Амар, Рашид Тлаев, Аказия, так сказать, совершенно безумные и откровенно антисемитские персонажи, которые, в общем, являются, все, выходят на передовые позиции. Но это, как бы, может быть, больше, вы скажете, должно волновать евреев и израильтян? Нет, это понятно, что это должно волновать американцев гораздо больше, потому что Америка, конечно, страна богатая, большая и сильная, но социализм может сломать ее, и мы это все прекрасно понимаем. И понятно, что если, скажем, в какой-то момент, когда-нибудь он случится, вместо Трампа, например, придет представитель демократической партии, то как дальше будет развиваться ситуация, например, для евреев Америки, не очень понятно. Понятно, что когда мы говорим о евреях Америки, кстати, тоже, кстати, комментарий в сторону, надо понимать, что вот там нет этих миллионов, о которых нам говорят. Там действительно есть несколько миллионов, даже считается, что их по-прежнему немножко больше, чем евреев в Израиле, которые, в общем, являются потомками евреев и членами еврейского клуба. Это cool, это модно. В Москве, кстати, сейчас тоже очень модно. Модно быть евреем, ну, немножко евреем. Так сказать. Мой папа был, мой дедушка был еврей, там мой прадедушка был еврей. Ты приходишь в клуб, там все к тебе хорошо относятся, там хорошие связи завязываются, можно продвигать бизнес свой, какие-то политические решения продвигать. Можно клеймить Израиль и говорить, нет, я не антисемит, я же сам немножко еврей, даже немножко. Вот. Но такие, как бы, насколько эти люди евреи в своем самосознании, не по генетике, не по галахе, именно в своем самоощущении мира. Очень большой вопрос. Там есть евреи, которые как евреи, действительно, религиозные евреи, и евреи, может быть, не столько религиозные, но все-таки, так сказать, духовно как-то внутренне связанные с еврейским народом, но и гораздо меньше, надо это тоже понимать. Если уж мы говорим, заканчивая об Америке, если там есть надежда какая-то, то уж точно не на евреев сегодня, а на евангелистов. Вот. Евангелисты – это группа населения, которая сегодня достигает в Северной Америке порядка 100 миллионов человек. Это те люди, которые, благодаря которым фактически Трамп был избран. Трамп, который перенес посольство в Иерусалим, который признал наш суверенитет на Голландских высотах, который выгнал посла этой бандитской организации ООП из Вашингтона, который урезал помощь УНРВА и перестал кормить дармоедов, который сейчас пытается действительно распутать это гордий узел, конечно, он не сможет это сделать, потому что никто не сможет, но, по крайней мере, он пытается, и который действительно стал самым произраильским президентом за всю историю взаимоотношений Израиля и Соединенных Штатов. Одним словом, западная цивилизация сегодня не в лучшем своем положении. И это, как бы, критическая ситуация, может быть, мы еще не дошли до самой-самой точки, но мы где-то уже близко. И прошли ли мы точку невозврата или нет, я не буду говорить, я не знаю. Но ситуация непростая. Теперь, как бы, сделаем zoom in и посмотрим, что происходит в нашем регионе. В нашем регионе примерно 100 лет назад ну, буквально вот в 17 году мы праздновали столетие, Британия и Франция, должна была еще Россия, но Россия тогда выпала как раз со своими внутренними проблемами, расчертили карту, создали, наплодили кучу государств. Сирия, Ирак, потом возникли Ливан, потом возникла Иордания, в Северной Африке все эти государства, бывшие французские колонии, Египет отдельно, конечно, Саудовская Аравия, которая чуть раньше возникла, но тоже. Все это, в общем, как бы были как бы национальные государства Ближнего Востока. Как бы, потому что на самом деле понятие национальность, это ведь понятие, привязанное к европейскому дискурсу XIX века. И именно, так сказать, в этом было величие Теодора Герцеля, который уловил, и он сформулировал глубоко мистическую еврейскую религиозную идею о том, что евреи должны воссоздать свое государство в принятых тогда немецких терминах гуманитарного дискурса, что мы народ, а народ имеет право на самоопределение, и пошло-поехало. Но когда вот эту идею о народах попытались здесь приложить, то пока были диктаторы. Каждый диктатор, так сказать, держал свой кусок, держал в кулаке, все было более-менее ничего. А потом все разлетелось, и стало понятно, что для местного населения суннитского, который, так сказать, в нашем регионе, до шиитов мы дойдем еще, в общем, нет такого понятия, как народ. Нет такого понятия, сирийский народ или иракский народ. Есть клан, хамула, есть больше, чем, так сказать, умма, мусульманская, исламская умма. То есть все мусульмане, все братья, как пролетарии. И между уммой и хамулой нет никаких особых, как бы, разделений. Если ты живешь в Харане, ты харанец. Если ты живешь в Дера, ты дериец. Если ты живешь в Багдаде, ты багдадец. Не более того. И поэтому, когда братья-мусульмане, так сказать, с благословения Обамы в 2010, на самом деле немножко раньше году, пошатнули всю эту систему, мы увидели, как полетели вверх тормашками все эти карточные домики. И, по сути дела, если мы посмотрим вокруг нас, то мы не увидим ни одного стабильного государства больше. Нету больше Сирии. Что бы нам ни говорили, Сирии больше нет, ее не будет больше никогда. По сути дела, нету больше Ирака. Саудовская Аравия, богатая до недавнего времени, ведет очень тяжелую войну с повстанцами, хуситами. Это уже, так сказать, часть шиитской войны, сейчас мы до нее дойдем. Но эти хуситы, это вовсе не где-то на задворках. Они атакуют уже аэропорты, ключевые инфраструктуры Саудовской Аравии. То есть Саудовская Аравия, на самом деле, тоже у нее все не так хорошо. В Египте идет тяжелейшая гражданская война. Да, военные сумели, так сказать, отмотать немножко назад, прогнать братьев-мусульман, но война все равно идет. И там постоянно гибнут люди, они убивают друг друга, разрушая все и вся. И Египет сейчас далеко не в том ситуации, в которой, например, он может там внезапно напасть на Израиль. Мы просто не до нас. В Ливане вроде бы успокоился, там много лет не было правительства, потому что тоже это были отголоски суннито-шиитской войны. Суннитов примерно в 10 раз больше, но шииты умнее. Это их уравновешивает. Эта война идет 1200 лет уже. И сегодня мы видим, как она полыхает в Ираке, в Сирии, в Ливане, в Йемене. И, так сказать, в остальных регионах понемножку. Потому что кроме суннитов-шиитов, внутри суннитов есть еще братья-мусульмане и диктаторы, которые пытаются удержаться и практически нигде уже больше удержаться не могут. А еще кроме вот этой суннито-шиитской войны вечной, которая сейчас полыхнула, потому что в свое время Обама подлил немножко масла в огонь, он Ирану передал миллиарды, которые якобы должны были пойти на улучшение инфраструктуры в рамках вот этой самой сделки, которую уже отменили. Но эти миллиарды, мы понимаем, пошли не обществу иранскому, не на развитие инфраструктуры, они пошли на террор и на войну. Причем даже не столько против нас тоже, но в общем, в основном против суннитов, потому что там настоящая война. Что на самом деле Ирану, наши, как бы, евреи и Израиль? Это просто способ консолидации общества, попытки консолидации мусульман. Реальная война за Мекку и Медину. Кто будет командовать главными святынями ислама? Потому что святыня ислама — это Мекка и Медина. Иерусалим не святыня ислама. Нам впаривают это, но мы когда-нибудь, может, отдельно об этом поговорим. Иерусалим не является святыней ислама. Иерусалим — это место, которое хотят освободить, потому что для мусульманина совершенно невыносима ситуация, когда территория была исламской, а потом исламской быть перестала. И они не могут жить спокойно, идеологи, фундаменталисты ислама, пока это происходит. А еще более того, Мухаммед отменил иудаизм, отменил эту религию. И евреи вдруг воссоздали свое государство. На самом деле у христиан тоже была с этим проблема. Но христиане как-то, так сказать, обошли вопрос и придумали, как с этим справиться. Мусульманам очень сложно с этим справиться. Им очень сложно принять ситуацию, при которой отмененная Мухаммедом религия вернулась, воссоздала свое государство, живет и процветает. И они любимые дети Аллаха, а живут они и все понимают, где, в каком, где они живут. А вот эти, которых отменили, они живут так хорошо. Поэтому Иерусалим становится любимой игрушкой, без которой жить не могут. Но не более того. Настоящая война за Мекку и за Медину. И вот кроме этой войны суннито-шиитской, вечной, и кроме войны диктаторов и братьев-мусульман, братья-мусульмане — это своего рода такие большевики исламские. То есть у них есть свои положительные стороны тоже. Они так как бы, с точки зрения социальной, например, для своих, они больше заботятся о своем, так сказать, социальном обществе, ну, по-своему, конечно, то есть, точно так же, как большевики, чем богачи суннитские. Вот. Но для нас это, конечно, крайние фанатики, крайний радикализм. Так сказать, ИГИЛ в свое время, он это почковался от братьев-мусульман. Но, в общем-то, это было из того же корня все это выросло. Так вот, ко всему к этому еще и пришла проблема с нефтью. Ведь раньше было так хорошо, добываешь недра, продаешь, и богатый делать ничего вообще не надо. Более того, ты просто разрешаешь западным фирмам добывать у тебя нефть, тебе только деньги идут, ты вообще ничего не делаешь. И тут вдруг противный Трамп, который разморозил американские разработки и стал добывать сланцевую нефть, стал, так сказать, добывать нефть и газ у себя в Америке. И Америка потихонечку стала главным экспортером в мире углеводородов. И в скором будущем она обойдет по выработке газа и нефти Саудовскую Аравию и Россию вместе взятые. И поэтому сегодня, например, вот когда иранцы начали будоражить эти танкеры у себя в Ормузском проливе, можно было подумать, что цены на нефть должны взлететь, потому что в Венесуэле вообще непонятно что. В Ливии вообще непонятно что. В Ираке, в Сирии вообще непонятно что. Не так уж много мест, откуда как бы традиционных, откуда добывали нефть и газ, осталось, а цены не взлетают наверх, к радости, скажем, тех стран, у которых вся экономика завязана на трубе. Не взлетают. А почему не взлетают? Потому что вот есть этот клапан сланцевый. Как только нефть становится чуть дороже, то сразу же становится выгодно добывать и становится больше добычи сланцевой нефти. Цена снова возвращается туда, где она сейчас находится примерно. И таким образом богатые арабские страны проедают свои запасы, потому что, а больше, как бы, им уже, они же привыкли жить широко, а доходы снизились. И теперь, а у них еще там внутренние распри какие-то. И режимы суннитские, та же Саудовская Аравия, и, так сказать, все сателлиты ее, тот же Египет, например, они понимают, что, с одной стороны, больше не будет вот этого бесконечного кармана, той тумбочки, из которой можно было всегда брать, с одной стороны. С другой стороны, поджимает Иран, который умнее, и он стал сильнее и злее. С третьей стороны, братья-мусульмане, им очень хоть, как бы, вот теперь еще в этой всей суматохе воевать с Израилем — это последнее, что им нужно. Они 70 лет растили здесь этот выдуманный, высосанный из пальца народ, народ, в кавычках, который должен был быть ударной силой для уничтожения этого еврейского государства самозваного, наглого. Но теперь они не только им некогда этим заниматься, эти самозванцы теперь им мешают, потому что сейчас бы все, что бы они хотели на самом деле, это чтобы Израиль сказал: ребята, и как Супермен бы ринулся, прогнал бы Иран и сделал бы за них эту работу. Нам это совершенно не нужно, кстати. Нам совершенно не нужно влезать в суннито-шиитскую войну, которая идет 1200 лет и будет длиться еще столько, сколько они существуют. Нам просто это неинтересно. Это их проблемы. И пусть они их решают так или иначе, но нам биться в этой войне абсолютно не нужно. Все, что нам нужно, это то, что раньше, на самом деле, почему раньше не было мира? Потому что мы недостаточно отдавали земель? Нет. Потому что у арабов даже мысли такой не было. Они не хотели никакого мира. Они использовали вот та самая знаменитая система салями, да, нарезание колбасы под немножку. Мы сейчас вырвем у евреев немножко, потом вырвем еще немножко. И так, сколько вот будем потихоньку отрывать. А сейчас вдруг они начинают говорить: ну, конечно, не о мире, нет, нет, что, не о мире, но, может быть, каком-то, так сказать, какой-то стабильности, потому что единственный фактор стабильности на Ближнем Востоке стал Израиль. Так, сумеет ли в эту щелочку узенькую протиснуться Трамп со своей сделкой века? Думаю, что нет, но, по крайней мере, ситуация немножко изменилась. И вот теперь мне придется часто смотреть листочки, потому что я перехожу к цифрам, потому что я перехожу, теперь делаю еще более зум-ин, еще более, так сказать, укрупненный план, и перехожу к тому, что, где мы находимся во всей этой истории. Как я уже сказал в самом начале, мой тезис, который я постараюсь как бы подтвердить или проиллюстрировать данными, в том, что мы очень здорово продвинулись за последние 80 лет, и не только в экономическом плане, но и в дипломатическом плане, и как бы в общем рейтинговом таком. И тут вопрос, как бы, насколько вот этот успех Израиля последних лет, он был связан с политическим устройством Израиля, скажем, его руководством политическим, или он не был связан. Это были общие, так сказать, просто так сложилось, так карты легли. Еврейский народ умный народ, и вот он сейчас поднатужился и стал таким крутым в хай-теке. На самом деле не совсем так, потому что мы же умными стали не вчера и не 10 лет назад. Но 10 лет назад почему-то у нас не было таких вариантов и таких возможностей. И я бы сказал, что последние 10 лет мы видели, как правительство старалось продвигаться там, где оно встречало наименьшее сопротивление. Теперь сопротивление часто бывает не только внешнее. То есть, например, мы бы, да, хотели сохранить свой суверенитет от моря до реки, не знаю еще куда. Но мы не можем, потому что кстати, рядом страны, которые слабые, но все-таки не позволят нам такое сделать. Но есть еще и проблемы внутренние. С этими внутренними проблемами часто сталкивались не только израильтяне. Например, когда Тэтчер решила, что в Англии больше не нужны шахтеры. Она ломала вот эту самую традиционную систему добычи угля. И она фактически выбросила на улицу шахтеров. Это была страшная трагедия для людей, и многие до сих пор помнят ее злым словом, проклинают ее. Но это был необходимый для Англии шаг. Иногда есть лидеры, которые решаются пойти против значительного сегмента общества, сделать вот так, потому что как бы так надо. Наше правительство последние 10 лет двигалось гауссами, я бы сказал. То есть оно старалось подставить парус и продвигаться, даже если ветер почти в обратную сторону. Почему? Потому что не всегда ты можешь продвигаться. Ты можешь, конечно, сделать что-то, но ты получишь огромное количество недовольных внутри своей страны. Это не только вопрос, выберут тебя потом или не выберут. Это вопрос, для чего ты это делаешь. Вот есть, скажем, в России часто происходят какие-то события, говорят, ну да, народ страдает, но ради государства. Что такое государство? Да мы с вами государство. Если сделают какую-то реформу, которая сделает значительной части народа, живущего в стране, плохо, то нужна ли нам такая реформа? Иногда выхода нет. Но если можно как-то, так сказать, не против течения, не против целых пластов общества, а потихонечку. Все равно придем куда нужно, только не так быстро, может быть, но не зато без таких потерь, без БАМа, там, без Беломорканала, без строительства на костях и так далее. Так вот, я так вижу ситуацию, что, в общем, экономическая сфера была для правительства последнего десятилетия, она наиболее, как бы, там они могли больше, они имели больше всего степеней свободы. В политическом плане было очень трудно что-то делать, например, при Обаме. Да? В социальном плане тоже, скажем, хочется, например, чтобы все были счастливы, и всем досталось сколько хочешь, и все бы уже, как там было у Стругацких, да, чтобы все были довольны. Но ведь невозможно, ты у этих возьмешь, а эти не дают. А эти работники профсоюзов, и у них есть свои позиции, им обещали квиют до конца жизни, до 90-120, дай богом здоровья. И что ты, куда ты их выкинешь, ты их повесишь, но они же тоже наши люди, тоже общество, куда ты с ними выкинешь. Поэтому, что можно было делать? А делать было можно, как бы, что мешало экономическому развитию Израиля? Понятно, что мы родились как социалистическое государство. Может быть, социализм такой бенгурионовский был с человеческим лицом все-таки, но все равно это был социализм. И к концу 70-х годов мы, так сказать, выработали все свои ресурсы, взяли у Германии деньги, так сказать, у американцев получили, что могли. И все равно, как бы, социализм вот как не работал, так он и продолжал не работать. Нужно было что-то менять. И потом его начали менять, но все равно оставались, как бы, наследие социалистической еще. Нам мешало отсутствие свободной экономики, оно до сих пор нам мешает. Пресс-регуляции, бесконечные, так сказать, массы правил. Те, кто здесь пытались открывать свои бизнесы или заниматься какими-то своими делами, представляют себе, даже просто оформлять какие-то документы. И ограниченность иностранных рынков. То есть мы начинали вообще из ситуации, когда был глобальный бойкот. Арабы сказали, три нет. Нет торговли с Израилем, нет торговли с компаниями, которые торгуют с Израилем, и нет компаниями, которые торгуют с Израилем. И поэтому кто с нами готов был иметь дело? Только кому терять было нечего. А потом потихонечку, то есть начинали мы из очень плохой ситуации. Эти рынки были закрыты, а потом возникло, так сказать, на Западе произошло, в Европе то, что произошло сейчас. И политики начинают все больше и больше смотреть на эту мусульманскую массу. Они понимают, что братьям-мусульманам они все равно не подойдут. И братья-мусульманы выкинут этих левых политиков из политики тоже. Поэтому заигрывай, не заигрывай с мусульманской массой, это тебе не поможет. Но им хочется заигрывать. Они начинают ругать Израиль, ограничивать доступ каких-то товаров. Они говорят, эти товары мы пометим желтым значком, а эти товары мы вообще не... и так далее. Так вот... Чем занималось правительство последних десятилетий? Во-первых, вот это открытие новых рынков. Нас не пускают в Европу, давайте пойдем в Индию. Там как раз сменилось правительство, они нас любят там, у них у индусов, вот это националисты индийские, у них индутва, это вот их сионизм, он сформировался в 60-е годы на волне их войны с Пакистаном и на фоне побед Израиля в 67-м году. И они говорят, вот мы древняя цивилизация, евреи древняя цивилизация, мы в окружении мусульман, и они в окружении мусульман. Силы немножко разные, где Индия, так сказать, с ее полуторамиллиардным населением, где мы. Но у них вот есть это вот понимание такое. Вот поэтому они тянутся к Израилю, они говорят, ну это же успешно, это работает, а куда пойдем? На Дальний Восток, где они вообще не очень разбираются в наших проблемах, так сказать, ты предлагаешь им что-то хорошее, почему бы не взять? Но есть еще один момент, ребренд Израиля. Что такое ребренд Израиля? Это значит показать Израиль, что думали об Израиле, скажем, еще 20 лет назад. Это страна, где воюют, где ходят, так сказать, да, это местечковая страна, ходят все в шортах, сандалях и в это самое кова тембель. Ну, картошку выращивают там, ну, как-то отбились от соседей своих злобных гоблинов. И вдруг оказывается, что Израиль – это центр высоких технологий. Только мы центр высоких технологий? Нет, на самом деле есть еще Финляндия, там тоже очень хороший центр высоких технологий, даже Эстония – очень хороший центр высоких технологий. Мы совсем не единственные такие умные во всем мире, и в западной цивилизации тоже, у которых много хай-тека и хай-тек успешен. Мы, конечно, очень себя любим и гордимся, но давайте понимать, что финны тоже не, как бы... Тоже большие молодцы. Но у нас как бы было правительство, которое ездило по всему миру и говорило, Израиль – центр мировых технологий. Мы очень крутые, у нас очень классно, мы такие красивые штучки. Это реклама была. Но нам создали имя, которое привело сюда деньги. Потому что когда человек сидел, думал, куда ему свои 10 миллионов или 100 миллионов или миллиард положить, в какую экономику? Ну не миллиард, скажем, но миллионы. Вот. И у него было, в принципе, он мог бы и до Финляндии тоже добраться, но ему сказали, вот Израиль, это круто, это cool, это все туда бегут. Ну, все побежали, я тоже побежал. И в Израиль начинают течь инвестиции на развитие хай-тека. И мы уже начинаем обгонять ту же самую Финляндию, у которой, в принципе, даже исходные данные лучше, потому что у них как бы более однородное население, вот, и меньше проблем внешних. И люди тоже совсем-совсем не глупые, тоже большие молодцы в хай-теке. А еще, надо было догадаться, 6 лет назад, что киберсекьюрити, кибербезопасность, это будет самая, так сказать, топовая тема сегодняшнего дня. Потому что когда у тебя же утюг подключен к интернету, то даже утюг может стать твоим врагом, украсть у тебя данные, или там начать тебе поджечь тебе дом. И киберсекьюрити, кибербезопасность. В Израиле было создано управление 6 лет назад, по-моему. Может быть, даже немножко больше. Управление по развитию, когда во всем остальном мире вообще, ну что такое, ну пароль поставим, да, на нашу программу. А в Израиле это уже был не пароль, это было целое направление, не только в разведке, но и в экономике хай-тека тоже. Понятно, что нам как бы, мы были вынуждены этим заниматься, потому что израильская электрическая компания в день отбивает 15 тысяч кибератак. Часть это просто какие-нибудь пятиклассники в Америке сидят, так сказать, а давайте попробуем взломать. Часть это иранские хакеры, часть там какие-то, так сказать, интересанты разных сортов, разные гоблины. Но в итоге 15 тысяч в день, и если у тебя нет мощной базы, а когда у тебя есть мощная база, то эти ноу-хау можно продавать во все страны, потому что все страны с некоторым задержкой сталкиваются с теми же самыми проблемами, с которыми Израиль столкнулся первым. Потому что вот как бы он сидит на жерле вулкана, вокруг гоблины, и все хотят его съесть. Так вот, убедить мир в том, что мы круты, заложить несколько важных основ, предвидеть, что они действительно будут им через несколько лет. А еще вести очень как бы сбалансированную политику, без резких движений. Вот рядом с нами есть Турция. Когда я был последний раз в Турции в 2006 году, то было совершенно понятно, что еще через несколько лет эта страна просто станет, так сказать, супергигантом экономическим. Не только нашего региона, и Европы тоже. Страна с огромным населением, с хорошей технической базой, с хорошей научной, ну, достаточной научной базой, с ресурсами, со связями в нужном месте. Это страна, в которую будет вкладывать деньги, она будет возвращать эти деньги. И люди будут вкладывать еще больше денег. Но потом там, кстати, оказалось, что Эрдоган человек, ну, скажем так, неуравновешен. И вот у него сегодня он встал не с той ноги, и он расплевался с Россией. Завтра он с ней помирился, но он уже расплевался там с Ираном. А сегодня он расплевался с Америкой. Потому что вот так вот у них. И серьезные люди, которые вкладывают свои деньги, они же вкладывают не для того, чтобы просто посмотреть, что будет. Они вкладывают, чтобы потом их отбить. Если они видят, что Эрдоган человек неуравновешенный и невменяемый. И сегодня как бы они вложили совместное с Америкой производство. Завтра он с ними разругался, выгнал американцев, и деньги, которые они вложили в Турцию, сказали «до свидания». То этот человек уже не вкладывает деньги. Наоборот, они хотят вытащить эти деньги из турецкой экономики. И когда много умных людей с большими деньгами начинают вытаскивать деньги из турецкой экономики, что же происходит с лирой турецкой? они начинают свое пике вниз. И когда мудрое турецкое правительство на волне вот этого ненависти, они начинают пытаться остановить это такими большевистскими методами, лира, она же не подчиняется коммунистическим законам, она начинает пикировать еще ниже. Вот. В итоге турецкая экономика сегодня не в самом лучшем состоянии, уже никто не говорит о том, что это страна, которая, так сказать, завтра шагнет и станет гигантом экономически. Ей бы, так сказать, удержать себя и не стать Венесуэлой. А Израиль оказался страной, в которой в 2014 году у нас тут была почти война, вы все помните хорошо. И до этого были какие-то были военные операции, и какие-то были нестабильности, и какие-то социальные протесты. И правительство то оно балансирует, то не балансирует, то, так сказать, какие-то политики в Кнессете готовы порвать друг друга на части. А экономика при этом растет. И ты вкладываешь шекель, получаешь 2, а то и 5. Ты говоришь, да мне плевать, что там они делают, с кем они там ссорятся, как они между собой там договариваются, главное, что экономика работает. Но это тоже не само по себе. И чтобы экономика так работала, нужно, например, бороться, убирать регуляции. И вот в последние 3 года, скажем, происходит очень мощное сокращение регуляционных процессов. Я понимаю, что я уже затянул немножко свою, так сказать, поэтому я просто пролистываю какие-то части, может быть, только заголовками. Вот, значит, в сфере регуляции что произошло? У нас лицензирование бизнеса раньше занимало 10 месяцев, 3 года назад еще. Сегодня оно занимает 21 день. У нас регистрация земельных участков раньше 80 дней занимала, сейчас 40 дней. Ну, не 5, не 3, не 2 часа, но все-таки в 2 раза меньше. Есть еще такое понятие, как обязательство по оценке регулирующего воздействия. Ну, те, кто в экономической сфере, они поймут это лучше, а объяснять сейчас я не буду. Глобально, это когда чиновники правительственные говорят, вот у нас есть какой-то набор регуляций, и мы создаем такой протокол, чтобы не каждый чиновник на своем месте вводил все больше и больше циркуляров регуляций, а есть некая сложная система, которая притормаживает желание чиновника написать, так сказать, писать каждый день по 10-15 регуляций, чтобы всем нам жить было веселее и не скучно. Так вот, вот эта вот политика как бы сдерживания новых регуляций и приведения в порядок старых, это вещь, которая заслужила даже... Вот Израиль же вошел несколько лет назад в ОЭСР, да, называется по-русски? ОЕСИДИ на английском языке. Это как бы клуб богатых западных стран. И вот мы туда вошли, мы сначала, конечно, болтали где-то внизу, потом раз, по многим показателям подниматься уже где-то в середине. Ну, не в самом топе, по крайней мере, по большей части, но уже где-то в середине. Так вот там, в отчетах, Израиль всегда очень хвалят, потому что говорят, молодцы, борются со своими регуляциями, приводят их в порядок, распутали их. А почему? Само так произошло. Чиновники вдруг стали такими сознательными? Нет. Премьер-министр создал управление, которое стало этим заниматься. Как бы мы об этом не очень слышим, потому что это не секси, не кул. Это не кто-то кого-то убил, не кто-то кому-то бороду выдрал там. Но это работает. И это работает. И люди, которые, скажем, сидят со стороны, вне Израиля, которые думают, куда им вложить деньги, они это очень внимательно отслеживают. В тех же отчетах серьезных экономических рейтингов, в тех же отчетах ОЭСР. И вот, как бы теперь цифры. Немножко цифр. За последние 10 лет среднегодовой уровень инфляции в Израиле составил примерно 1%. Это хорошо или плохо? Это хорошо, потому что это значит, что цены не росли, но не слишком росли. И в итоге, как бы подсчитали, оказалось, что реальный уровень жизни, ну вы сейчас будете смеяться, сказать, а вот у меня там довольно реальный уровень жизни, вырос на 55%. Потому что, сейчас мы дойдем до этого, потому что повышение средней и минимальной зарплаты было порядка 25% за эти 10 лет. Но с учетом вот этой инфляции, как бы 13%. То есть все равно люди стали получать больше денег, потому что цены росли не так быстро. Получали, как бы, в среднем, опять же, не у каждого конкретного человека, но в среднем в бюджет семьи приходило денег больше, чем росла цена на товары потребления. Был увеличен бюджет на образование, здравоохранение и соцобеспечение. Почему увеличили бюджет? Потому что люди вышли на улицу? Нет, потому что денег стало больше. И как бы легче делить большой пирог, чем маленький пирог. Чем больше пирог, тем как бы больше достается, когда ты его делаешь. И с 2000 по 2017 год экономика Израиля выросла на 62%. Это почти вдвое больше среднего роста в странах вот этого самого Организации экономического сотрудничества и развития, вот этого как бы клуба приличного клуба, в который мы вписались. При этом после 2008 года Израиль оказался на втором месте из 34 по скорости и объему роста. Его показатель достиг 35%, тогда как средний показатель в странах ОСР составлял всего 14%. И когда правительство может, например, сказать бизнесменам: вкладывайте деньги в бизнес, мы сделаем меньше налоги. Вы возьмите, вложите, потому что это потом все отобьется, и нам налогов больше вернется. То это работает, и деловой сектор, который в значительной степени оказывается свободным от чрезмерного долгового бремени, вдруг мы видим, что в инвестиции в оборудование и в строительство для предприятий возрастает на 50%. Ну и понятно, что у нас еще был газ. То есть это тоже было неочевидно, потому что когда нашли газ, то были зеленые, были экологи, были вообще те, кто хотели положить на это всю руку и потихонечку сами продать, без государства. Вот. И было правительство, которое пыталось все-таки, чтобы этот газ мы начали экспортировать. И это на самом деле ведь не только деньги в казну, которые можно делить. Понятно, что можно делить по-разному, лучше, чтобы нам было больше, а им было меньше, но когда есть что делить, то уже хорошо. Это еще и дипломатический ключ, это рычаг дипломатический, потому что я очень хорошо помню этот момент, когда Израиль начал говорить об экспорте газа в Европу. У нас газа не так много, но на Южную Европу, чтобы нас, так сказать, нас кормить потихонечку, нам вполне хватит. И Греция, в которой к власти пришли коммунисты, которые были традиционно не левые, поэтому они антисемиты, и они вообще Израиль в гробу видели, но в Греции была очень тяжелая экономическая ситуация. А этот трубопровод вполне мог пройти мимо них, потому что, так сказать, с турками мы поссорились. И вдруг мы увидели Ципраса, главу греческого правительства, который прискакал в Иерусалим и стал говорить о том, что греческий народ, еврейский народ, это братья, и мир, дружба и жвачка, и Кипр, который тоже, мы тоже тут рядом. Вот, и мы стали все такие любимые Южной Европой и Балканами, которые ждут, что, так сказать, пойдет газ, и он будет подешевле, и он будет, так сказать, как бы независим от всяких геополитических перетурбаций северного соседа. И вот экспорт Израиля вырос с 60 миллиардов долларов в 2008 году, 2009 году, до 100 миллиардов долларов в 2019 году. А долг государственного сектора сократился с 75% от валового продукта до 60%. И накопленные валютные резервы Израиля составили 115 миллиардов долларов. У Израиля валютных резервов, ну понятно, что сейчас, понятно, что это не совсем, это не золотые слитки, это, так сказать, немножко бумажки или электронные записи, тем не менее. И тем не менее, 115 миллиардов долларов у Израиля. Сколько, скажем, это при населении примерно 10 миллионов человек, чуть меньше. Вот у России сколько у него валютных резервов, как вы думаете? 465 миллиардов. То есть у России с ее населением 145 миллионов, 465 миллиардов, у нас 115. Неплохо. Более того, мало того, что как бы у нас больше денег, нам еще мир должен. Нам мир должен еще 135 миллиардов долларов. Тоже неплохо, да. И в итоге валовой продукт израильский, он увеличился почти на 50%. То есть мы сейчас в топе европейских стран по валовому продукту на душу населения, разумеется. Мы маленькие. То есть у нас в целом как бы он небольшой, но если поделить на все население, он таки лучше, чем в Британии и во Франции. Что тоже понятно, что все эти цифры нужно брать, то, что называется Байрон Мукбаль, с определенной долей скептицизма. Потому что конкретно, как бы не все так радужно, естественно, но вместе эти цифры складываются в общую картину. И с этой картины я начал. Почему Ереда стала в минимуме за всю историю Израиля? Да потому что реально при всех проблемах, и при всех минусах, и при всех сложностях, и при всех неравенствах, которые, кстати, тоже разрыв в Израиле уменьшается, это тоже с цифрами, просто мы не выйдем отсюда сегодня, если я... Вот еще, снижение безработицы. В Израиле было создано за последние 10 лет 1 миллион рабочих мест. И безработица с 7,5% сошла до 4%. И уровень занятости, кстати, в тех самых знаменитых арабском и ультраортодоксальном, как мы любим говорить, что вот они паразиты, они сидят у нас на шее, они работают, так там уровень занятости официальный, не по-черному, а официальный, тоже увеличился. И мы, как бы, опять же, по показателям вот этого нашего клуба богатеньких, OECD, мы там очень хорошо, мы выше среднего сидим. И все это выражается теперь, окей, мне сейчас возразят, а вот у меня в холодильнике все равно пусто, а у меня там высокая большая мышканка. Но есть, как бы, есть некий общий показатель, такие же, как вот это самое минимум Ереды. И это кредитные рейтинги, которые дают серьезные компании. Серьезные компании они отвечают не перед политиками, они отвечают перед серьезными людьми с серьезными деньгами. Если они там что-то напортачат, то им мало не покажется. И, так сказать, когда ты работаешь с очень серьезными людьми и говоришь им, куда им вложить их миллиарды, то ты там ради политика такого или политика другого лишнюю запятую не напишешь, потому что тебе дороже будет. И вот что мы видим. Мы видим, что международное рейтинговое агентство S&P объявило повышение кредитного рейтинга в Израиле с уровня А+, до уровня АА- с стабильным прогнозом. То есть мы так высоко никогда еще не заходили. И в 2019 году подтвердили этот кредит. А параллельно есть еще агентство Moody's, которое тоже повысило наш кредитный рейтинг. И как бы это повышение идет стабильно. То есть вот последние там, 5-6 лет мы видим, как этот рейтинг постоянно растет и поднимается. И снова, это люди, которые не будут играть ни в израильскую политику, ни в глобальную международную политику. Они занимаются тем, что они говорят, куда вкладывать деньги. Если они как бы скажут что-то не то, то потом с их головами произойдет что-то нехорошее. И еще есть такие показатели, как высокая конкурентоспособность, и инновации в бизнесе, и инновации в экономике, и даже индекс счастья. Вы будете сейчас смеяться. Но по докладу ООН в индексе счастья Израиль занял 11 место. Сначала. То есть мы обогнали какие-то, кстати, навскидку, перед нами 10 стран, как бы я думаю, что все могут вспомнить там какую-нибудь Новую Зеландию, но мы могли подумать, что как бы мы тут самые несчастные, так оказывается, что совсем нет. И, конечно, продолжительность жизни в Израиле высокая. И опять же, как бы это не только экономика, и не только последних 10 лет, безусловно, но тем не менее. И все эти позитивные данные, которые я привожу, с которыми можно, безусловно, поспорить, но все равно как бы, мы понимаем, что даже если мы скажем, вот здесь не совсем так, здесь не совсем так, общий вектор ясен. Так вот, эта позитивность, она еще оттеняется тем, что у остального западного мира, частью которого мы себя видим, там ситуация плохая. Там вот мы начали как бы глобально очень по верхам пробежались, но если бы мы занялись просмотром их графика. Понятно, что когда ты Англия, у тебя запасов, золотых мешков и тумбочек, у тебя целый чулан. Ты можешь брать и брать, и брать, и брать, и еще, может быть, не одно поколение ты будешь брать из того, что ты накопил раньше, и все равно тебе хорошо, как бы ты не почувствуешь проблем. Но если мы посмотрим, например, на динамику, на то, как меняется экономика Британии, или Франции, или Германии, или южных стран, Балкан, и Испании, Италии, то мы увидим совершенно другую динамику, не такую, как у Израиля. То есть те же самые как бы международные ситуации, причем у нас как бы еще и ситуация похуже, потому что у нас гоблины по всем границам, и общество, скажем так, разнородное, разное. Да? Не все общество — это средний класс, который, так сказать, становой хребет экономики. Далеко не все общество. И тем не менее оказывается, что мы где-то вот в середине всего этого, так сказать, европейского разнообразия. И вот мы переходим от экономики как бы в дипломатию международную. Ну, то, что нам удавалось сдерживать Обаму с его позывами. Обама развалил такие страны, как Египет, Сирия, Ирак, Северная Африка целиком, так сказать, Ливия там. Иран поднял. И вот, как бы, и мы, крошечный Израиль, который, так сказать, балансировал, и выбалансировал. Дождался Трампа, все пошло совершенно по-другому. Более того, получилось установить доверительные отношения и с администрацией США, из администрации Кремля, и там еще в довесок, там еще куча всяких разных стран по дороге, типа Индии, и с Китаем у нас неплохие отношения, которые, кстати, это проблемы, может быть, но по факту. То есть, а почему? Потому что, кстати, у нашего премьера такие красивые глаза нет. Потому что экономическая мощь. Ну и грамотная дипломатия, да, кстати, и экономическая мощь, в первую очередь. И стабильность. И с нами начинают считаться. Не за красивые глаза, и не за безупречный английский язык, поверьте. И вдруг мнение о том, что именно Иран является главной угрозой нестабильности на не только Ближнем Востоке, но по большому счету во всем мире, идея, над которой еще несколько лет назад все смеялись, вдруг сегодня как бы это становится общим местом, это все знают, и так понятно. Да? И те же самые арабские страны, мы с этого начинали, что наиболее вменяемые, или скажем так, наиболее прагматичные режимы арабских стран, которые хотят выжить, они уже тоже сменили пластинку. Им очень трудно это сделать, потому что они 70 лет учили свой народ, нужно ненавидеть Израиль, потому что мы однажды его съедим и загрызем и раздавим. И тут вдруг нужно петь совершенно другое, они начинают как бы издалека, но так потихонечку. Но в чем это проявляется, например? А в том, что когда очередной раз возникает какая-то неприятность с газой, отдельный разговор. Но когда она возникает, раньше что было? Лига арабских государств и хор возмущенных голосов. Вы их обижаете. Мы там начинаем оправдываться, что они нас ракетами. Вы их обижаете, нас все равно не касается. А теперь что? Молчок. И тихонечко через Египет еще подпинывают Хамас, типа, хватит уже, хватит. Мы все понимаем, что вы отыгрываете иранскую партию, не лезьте, вам же хуже будет, мы за вас списываться не будем. Египет в какой-то момент сказал, типа, еще немножко, и мы снимем с вас покровительство, если израильтяне вас будут грохать, то мы за вас списываться не будем. И теперь есть еще такой момент, как бы, безопасность. Снова мы говорим, мы не живем в Швейцарии, хотя я уже не знаю, что происходит сейчас в Швейцарии, но, может быть, в Швейцарии еще хорошо, в Бельгии, допустим, все уже не так хорошо. Но те, кто здесь живут достаточно давно, они помнят уровень террора, который был. Вот. А я посмотрел просто графики и сделал такую выписку. Вот как бы такой очень жестокий и циничный фактор, но я его приведу все равно. Значит, сколько, каждые сколько дней погибал человек от террора в разные периоды. Вот, например, при Шароне. Это был 2000-2002 год, мы помним, это вот война, которая, по сути дела, была едва ли не самой тяжелой войной за всю историю Израиля. Война, которую как бы не назвали войной, это были теракты почти каждый день. И там в среднем каждые два дня погибал человек от теракта. На самом деле это было не так, это были массовые теракты. Но вот так вот, если взять всю эту, весь этот период и разделить, то получится каждые два дня человек. При Пересе это было 4. Каждые 4 дня погибал человек от террора. При Рабине 8. То есть мы видели, это все пошло по нарастающему. От Рабина к Пересу, к Шарону. При Бараке 9, каждые 9 дней тоже. То есть было немножко меньше, чем при Пересе, но тоже. Сколько сейчас, как вы думаете? Раз в месяц. Каждый месяц. То есть если мы возьмем все теракты, которые случились со всеми ракетами, со всеми неприятностями, которые на нас валятся, со всей нестабильностью в вопросах безопасности, которые нам стоит ругать и критиковать правительство. Но цифры вещь упрямая. Каждые 2 дня или каждый месяц. Ну не месяц, 25 дней. Самый как бы, на мой взгляд, важный момент во всей этой истории, это то, что вот это правительство нынешнее, оно показало, что Израиль может добиваться успехов и признания в мире, не отступая и не уступая. Нам ведь раньше как объясняли? Или вы сдаете позиции, или будет, как называть, дипломатическое цунами, с вами никто разговаривать не будет, вас просто задавят. И вот мы не сдавали позиции, мы балансировали. Не то, что мы наступаем на всех фронтах, отнюдь, далеко нет. Но мы не сдавали свои позиции и двигались гауссами. То есть экономика у нас чуть-чуть открыта, в большей степени свободы. Мы в экономику укрепляем себя экономически, закрепляем эту экономическую силу через дипломатию. И вот в итоге получается, что мы показали, что можно не уступать и не отступать, не говорить, как называлось, мирный процесс, на самом деле не мирный процесс, а уступки от отхода Израиля. Можно этого всего не делать, и при этом пользоваться уважением в мире, и пользоваться, так сказать, и открывать новые экономические рынки для себя, и продавать здесь, и продавать там, и стоять в очереди. Был недавно совсем момент совершенно замечательный, который я не знаю, насколько он прошел в русскоязычной прессе. Израиль, как любое государство, облигации продает на международном рынке. То есть Израиль говорит так, вот государство Израиль выдает облигации. Налетай, кто хочет. Раньше не очень-то и налетали. В этом году, когда Израиль сообщил, количество запросов было больше, чем Израиль собирался продавать эти облигации. Тогда Израиль, ну как бы, это не только Израиль такой умный, все так делают. Они говорят, а, вас тут много так, так мы продаем на худших условиях, то есть вот мы вам продаем, а возвращать будем меньше процент. И все равно раскупили все. Потому что, а что это значит? Значит, что те серьезные люди, которые покупают, это же не руководители лавок каких-то, это большие фонды. Большие пенсионные европейские фонды или большие инвестиционные фонды покупают эти облигации Израиля. Они говорят так, мы не очень понимаем вашей политики, вы там друг другу все бороды друг другу и кипы рвете, и у вас стабильности нету. Но мы верим, что через 10 лет, когда вы начнете отдавать свои долги, мы получим свои деньги. Мы верим в Израиль, который вот такой вот, как бы весь такой стоит, ускукоженный там на одной ноге, у него непрерывная нестабильность, все кричат, все вопят. А серьезные люди говорят, а мы верим, мы вкладываем деньги и знаем, что мы их получим обратно. И вот теперь, когда мы, так сказать, ну, я описал эту всю ситуацию, окей, я понимаю, что так я ее вижу, кто-то видит ее по-другому. Что дальше? Как бы, куда дальше? Какие вызовы и какие угрозы стоят перед нашей страной. И здесь понятно, что у каждого человека, ну или у каждой группы, может быть, людей, в зависимости от того, как они видят мир, есть свой порядок приоритетов. Поэтому то, что я сейчас дальше буду говорить, это мой порядок приоритетов. Никто не обязан с ним соглашаться, никто не обязан принимать его как данность. Вы можете выставить другой порядок приоритетов, даже другие позиции, вообще убрать эти. Поэтому я просто познакомлю вас с тем, как я эту вижу ситуацию. И если потом как бы будут вопросы или какие-то, так сказать, аргументы и контраргументы, то я попробую, скажем, объяснить, почему я думаю, что вот такой порядок. Так вот, на мой взгляд, самым важным для Израиля сейчас вызовом, как говорят, на русском языке не очень используют это слово, вызов, на иврите Эдгар, да. Это сохранение нашей республики. Возвращение баланса между ветвями власти. Потому что то, что у нас сегодня происходит, у нас есть очень слабая исполнительная власть, достаточно как бы ослабленная парламентская власть. И есть судебная власть, которая подмяла под себя массу полномочий, ей абсолютно не принадлежащих. И более того, когда ей говорят, подвиньтесь, они говорят, да вы что, вы посягаете на самое святое. Нет, мы не посягаем на самое святое, говорят им их как бы оппоненты. Мы хотим вернуть. В нормальном государстве есть баланс между разными ветвями власти. Теперь, почему у нас возник этот перекос? Тоже много причин, но если как бы вычленять самое главное, история сложилась так, как она сложилась. Израиль создали те, кто его создали. Это были люди с таким слегка большевистским сознанием, иногда даже не слегка. Замечательная дама Маня Вильбушевич, которая здесь жила в Хайфе, она была плоть от плоти революционного движения России. И Пинхас Ротенберг был едва ли не главой партии эсеров. То есть это были совсем не лайт-большевики. Там были большевики натуральные тоже. Так или иначе, но эти люди, когда они строили это государство, они реально рисковали своими жизнями тоже. Они тоже шли вперед. Это была элита общества. Потом пришли их дети, а потом пришли их внуки, которые уже не рисковали своей жизнью. Но им все это досталось. И они привыкли жить в смысле, что это их по праву. Какой такой павлин-шмавлин? Какая такая демократия, выборы-шмыборы? Маша, наши папы и наши деды это строили, значит, это нам принадлежит. И тут вдруг асфальт внезапно стал, ударил их по лицу. Потому что в 77 году пришли те люди, которых они считали вообще чахчахи. Люди с, как это сейчас сказали, люди с моральными принципами ниже плинтуса, да?
Ниже травы.
Ниже травы. Ну, если переводить на русский, то, так сказать, скорее ниже плинтуса. Ну, не важно. Важно, то есть, вот это отношение такое, пренебрежительное, высокомерное. И вдруг они во главе. И пришлось быстро на ходу переобуваться и перегруппировываться. И стало понятно, что те структуры, которые избираются обществом, им больше не удержать за собой. Потому что есть вот эти самые презренные чахчахи, а еще поднаехали эти самые репатрианты из России, которые, так сказать, очень плохо реагируют на все социалистическое. И нужно что-то как-то, так сказать, опираться на другие структуры, а лучше всего вообще не играть в эту дурацкую демократию, где еще непонятно, кто выиграет, а закрепиться в тех узлах власти, которые не выбираются. Например, судебная система. Например, высшее чиновничество. Вот несколько лет назад, опять же, это было настолько не секси, что это прошло где-то мимо сознания большинства людей. Премьер-министр Нетаньяху хотел заменить даму в государственном аппарате, которая возглавляет управление по назначению высших чиновников. Это структура в структуре в структуре, глубоко бюрократическая структура. И он не смог это сделать. То есть на дыбы встали все, Верховный суд, пресса, были мобилизованы все ресурсы, вплоть до политической нестабильности, он поменять этого человека не смог. Потому что там понимают, что высшие чиновники государства, это не министры, которые приходят и уходят. Это сейчас мы привыкли, 10 лет более-менее стабильность, у нас 10 лет был один министр транспорта, скажем, 10 лет какой-нибудь еще министр был. Мы привыкли, что у министра была некая свобода, некое видение, он мог начать какой-то процесс и его закончить даже. А раньше ведь как у нас было? 4 года смена. Высшие чиновники делали то, что они считали нужным, и совершенно не хотели считаться ни с какими министрами, ни справа, ни слева. Одинаково не интересовало. Так вот, суды, высшее чиновничество, СМИ, все это вместе сегодня называется модным словом deep state, глубинное государство. На самом деле на русском языке это называется государство в государстве. это когда есть внутренняя структура, которая спаяна не всегда идеологией, а иногда просто общим пониманием. Вот это хорошо для нас, и не важно, что это плохо для всего остального общества. И вот в этом как бы этот deep state сегодня является реальным раком для государства Израиля. И на самом деле любое плохое, что вы найдете в нашем государстве, если мы покопаемся, мы увидим, что ниточки ведут к дипстейту. Не то, что они такие коварные, просто им так удобно жить. Бактерии, которые убивают организм, они не очень хотят его убивать, они что же с ним погибнут, они просто так живут. Им по-другому неудобно, они менять это не хотят. И поэтому где-то надо это все начинать. С чего можно начинать? Как ни странно, но начинать с Верховного суда легче, потому что это одно из самых мощных. Ко мне вот чиновников поменять, пока не сменишь Верховный суд, чиновников не поменяешь. Начинать надо с Верховного суда. А что там нужно менять? Прийти и поставить своих людей? Ни в коем случае, потому что сегодня ты поставишь своих людей, но если система остается старой, завтра придет другой, поставит своих людей. Это не так это должно работать. Есть два очень простых момента. Тут были еще примеры, я просто их оставляю в стороне, опять же, чтобы как-то ближе двигаться к концу. Так вот, есть два очень важных момента реформы, которые могут кардинально изменить ситуацию с Верховным судом. И снова, не подчинить его парламенту, потому что это будет плохо, а создать баланс между двумя ветвями власти, парламентской и судебной. Так вот, во-первых, избрание судей. По-моему, в прошлый раз мы уже об этом говорили. В Израиле избрание судей – это вещь абсолютно извращенная. По сути дела, если мы, так сказать, в сухом остатке, судьи сами себя назначают. То есть судьи, которые есть сегодня в Верховном суде, они себе преемников сами назначают. Такая закрытая контора. Вот. И понятно, что, так сказать, вы там можете до утра прыгать со своими выборами, партии, какие-то идеологии, ставьте. У нас тут свой закрытый круг. Они даже еще несколько лет назад, они сами составляли списки и потом просто фактически давали политикам, чтобы те их утверждали. До такой степени это все дошло. Как это делается в нормальной ситуации? Нам не нужно изобретать велосипед, потому что мы же не единственная демократия работающая. У всех демократий свои проблемы. Но если мы посмотрим, есть Канада, есть США, есть Британия, есть Франция, есть Индия, в конце концов, есть демократические государства, которые, в общем, как-то решили эту проблему. Теперь понятно, США там другая система, там президентская республика. У нас не президентская республика. Но есть страны, похожие на Израиль. И там судьи назначают избранники народные. Это не всегда парламентарии. Но это всегда в той или иной мере, это получается, что народ выбирает этих самых судей Верховного суда. Потому что Верховный суд, он как бы стоит над другими судами. Это не высший арбитражный суд, это высокий суд справедливости. И что получается? Вот, например, знаменитая история Задорова. Задоров, мы все знаем, так сказать, его обвиняют в том, что он убил Таир Раду, девочку. И он сидит, и снова, я не знаю, может быть он убийца, а может быть нет. И там очень много дыр в этом следствии. Может быть он таки действительно убийца, и он сидит по-честному. Но, а может быть... Мы не можем спекулировать, давайте не будем сейчас заниматься спекуляцией, мы просто скажем, что мы знаем, что в этом деле огромное количество дыр. Но когда, и эти дыры колоссальны, они вопиют, но когда люди заинтересованные приходят и говорят, разберите, то в Верховном суде сидят люди, которые принимали эти решения, были судьями тогда, а теперь не в Верховном суде. Они себя и свою систему, и своих друзей уж точно не будут. Возьмем другую историю, совсем недавно, страшная история, изнасилование 7-летней девочки, арестован араб по этому обвинению. И здесь нужно сказать как бы сразу несколько вещей. Во-первых, изнасилование – это страшное преступление, за которое человек должен отвечать по самой высокой строгости закона. То, что арабы используют как инструмент террора изнасилование, мы тоже это знаем, и были случаи. И третье, если человек невиновен, он не должен отвечать за это преступление. И вот выясняется, как бы взяли какого-то араба, он там работал в школе, девочка его опознала, вроде все сходится, и мы все в справедливом возмущении, захлебываясь, так сказать, вот он, арабский террор, самое его страшное лицо. А вдруг получается, что никаких точных данных, фактов нету. Все шито белыми нитками, потому что полиция тоже рассуждала так, ну что, страшное преступление, возьмем этого араба, он нам подвернулся, сейчас он нам признается во всем, вот мы его засудим. И все будет замечательно, потому что нас проверять никто не будет. Кто нас будет проверять? Вот эти самые ребята, которые наши друзья. То есть, на самом деле, если мы только подумаем, Верховный суд, независимый и избираемый по-человечески, он нужен не только правым политикам, и уж точно не только премьер-министру, которому, как его обвиняют, он сейчас хочет уйти от правосудия. не будем даже сейчас касаться этого, кстати, тезиса, не как бы искаженного, на мой взгляд, но это нужно тому же Задорову, это нужно тому же, вот этому самому Махмуду Кудасе, и еще многим и многим другим людям, которые, может быть, не так жестко попали ни в убийство, ни в изнасилование, но тоже попали в ситуацию. Так вот, достаточно, чтобы судьи избирали по-другому, и ситуация сразу будет иной. Есть еще один момент, так называемая пискатит габрут, параграф преодоления. И тоже мы его не придумали. Он существует в Канаде, существует в других похожих парламентских республиках. Если Кнессет придумал закон, а судьи говорят, этот закон просто дебильный, мы его не пропустим, он антиконституционен, и он вообще не нравится мне, и никому из нашей компании не нравится, и вообще это ужасно. Но кто такие парламентарии? Это же не просто люди с рынка собрались. Это избранники народа. И они говорят так, окей, хорошо, вы считаете, что это сумасшедший, дурацкий, неправильный закон? Ладно, но если у нас есть большинство, то вот на протяжении, скажем, 4 лет, пока этот парламент существует, этот закон будет в силе. Если общество, как и вы, судьи, думает, что этот закон плохой, то в следующий раз зайдут другие парламентарии, они этот закон могут не продлить. Это называется пискатит габрут. То есть Кнессет принимает закон, Верховный суд говорит, этот закон не пройдет, потому что он нам не нравится, а Кнессет говорит, а у нас есть 65, например, или 70 голосов в пользу этого закона, и на определенный срок, на 4 года, например, или на 5 лет, этот закон будет действовать. Дальше, если вы правы, и он сумасшедший, неправильный и плохой, то его другой парламент, он нас сменит, и он нас отменит. Вот это называется баланс между разными властями. Так, мы неуклонно двигаемся к самому-самому концу. Теперь, как не коснуться вопросов безопасности? Кто не возмещается и никто не заходится в справедливом гневе, когда мы слышим об очередных поджогах на юге страны? Да? Мы не будем говорить, что 14 лет назад, когда были люди, которые выступали против отступления из Газы, и они говорили просто буквально, вот это будет. У меня есть тексты, которые мы раздавали как листовки, и в этих текстах написано, что будут туннели, и будут поджоги, и все ответственные. Это все мы предупреждали. Но хорошо, теперь как бы сказать, а мы вам говорили, это не решает проблему. На самом деле, сегодняшняя парадигма какая? Израиль сдерживает Хамас, и не решает эту проблему кардинально, потому что израильская армия может за несколько часов реоккупировать Газу. Но в обществе абсолютно нет готовности вернуть ее под свой суверенитет. Общество считает, что как-то самим чудесным образом все образуется. Поэтому если израильское правительство сейчас заведет туда войска, то через некоторое время уже появится снова организация «Четыре матери», которая скажет, верните наших детей. Я не говорю о том, что пока мы будем туда заводить войска, мы потеряем солдат, и ракет будет лететь очень много, и мировое сообщество будет трястись, как желе, в справедливом гневе против нас. А в итоге, поскольку в обществе консенсуса по поводу того, что делать дальше, нету, Израиль выйдет оттуда, и там снова, как грибы после дождя, снова вырастут новые хамасники, и все пойдет по новой, только мы уже потеряли и деньги, и жизни молодых людей, и реноме, и еще много-много чего. Теперь, на самом деле, конечно же, понятно, что все очень просто. То есть, либо арабы будут в Газе, либо евреи будут в Газе. И двух вариантов. Либо в Газе будут арабы, либо в Негеве будут евреи. Невозможно, чтобы было и то, и другое. Или их не будет в Газе, или нас не будет в Негеве. Потому что и то, и другое, к сожалению, не получится. То есть, не при нашей жизни, то, что называется. Конечно, если бы мы могли хлопнуть в ладоши и превратить жителей Газы в жителей каких-нибудь там швейцарцев или японцев, то можно было бы что-то о чем-то говорить. Но они не превратятся ни в японцев, ни в швейцарцев. Они будут, кем они и были, орками, мусульманами. И с этим мусульманским обществом, даже если мы перебьем точечно все руководство Хамаса, вырастет новое, потому что это другое восприятие мира. На эту тему, кстати, поэтому же я очень пессимистично вижу результаты Бахрейнской конференции, вот, которая началась. Есть чудесная история, не знаю, рассказывал я вам ее однажды или нет, но я рассказывал Мордехай Кейдар. Израильский востоковед, специалист, 35 лет проработавший в израильской военной разведке. Он считается одним из ведущих израильских специалистов по Ближнему Востоку и вот всем нашим раскладам мусульманским. Его не любят в СМИ, потому что он говорит не то, что они хотят услышать. Но его часто приглашают в Америку на всякие конференции, потому что им интересно послушать, что говорит человек, который понимает, что он говорит, а не просто, так сказать, то, что политкорректно сейчас. И вот его накануне 2005 года, накануне размежевания с Газой, его пригласили в Америку на какую-то конференцию научную. Он туда приехал. И вот он сидит, он рассказывает, сидит, и, значит, и вот выходит один профессор и говорит, когда Израиль уйдет из Газы, то Газа сможет объявить себя открытой экономической зоной, и она станет ближневосточным Сингапуром. И с цифрами, так сказать, быстренько, как я сейчас с цифрами, показывает, как все, как будет счастливо жить Газа. Потом выходит следующий профессор и говорит, когда Израиль уйдет из Газы, то они смогут использовать, там, распахать эти фермерские хозяйства израильские, увеличить их, производить вот столько всякого разного сельскохозяйственного экспорта и будут жить как Сингапур. И третий выходит. Мордехай Кидар сидит, потому что он понимает, что он совершенно не вписывается в эту. А ему говорят, ну, доктор Кидар, наш гость из Израиля, скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Он говорит, ну, они же меня пригласили. Они же меня кормили, поили, так сказать. Но я не могу сказать, нет-нет, типа, неудобно, некрасиво. Он выходит и говорит, вот смотри, показывай на карту. Вот пока израильская армия находится внутри сектора Газы, то радиус обстрелов, он вот такой. Когда израильская армия выйдет из Газы, то радиус обстрелов, соответственно, увеличится на столько километров. Он это говорит, ну и закончил, как бы все, что он может еще сказать. И вот все эти профессора сидят в шоке, потому что... И один из них потом, после какого-то нескольких минут молчания, шока, он говорит, ну зачем? Зачем они будут это делать? То есть вот она пропасть в сознании. Вот американские профессора, которые думают, как можно сделать из Сингапур из Газы, и вот жители, реальные жители Газы, которые вообще не понимают, зачем им нужен Сингапур, когда можно сделать все в ракеты вложить и обстреливать Израиль. Так вот, что сегодня происходит? Сегодня происходит следующее. Зайти в Газу мы не можем. То есть мы можем, конечно, только мы не сможем. Мы там положим своих людей, а потом внутри нашего же общества, так сказать, мы сами себя заставим оттуда выйти снова. Остается как бы сдерживать и ослаблять. Но как бы, если просто так сдерживать и ослаблять, то как бы, это все будет тянуть до бесконечности. Нужно, чтобы как-то этот гнойник рассасывался. Куда он будет рассасываться? Сегодня, опять же, так сказать, об этом меньше говорят, но великий Трамп, библейский персонаж, который Иерусалим, который Голаны, который деньги ОП, УНРА и так далее, он еще и пнул Сиси. А египетский диктатор Сиси сейчас сидит фактически на дотациях из Америки. То есть если ему отключат капельницу, то Египет рухнет сразу же. Поэтому он, может, и не хочет этого делать, но когда ему Трамп говорит «надо, Вася», то он идет и делает. И Трамп подпнул этого Сиси. И Сиси открыл дверцу на границе с сектором Газа. И туда хлынул поток. И этот поток достигает примерно 10 тысяч человек в месяц. Это мало, хотелось бы больше. Но 10 тысяч в месяц – это лучше, чем ничего. А куда они потом деваются? Так сказать, понятно, что в Египте 100 миллионов, там этот миллион из Газа вообще не заметен будет. Но они не остаются в Египте, потому что они дураки, что ли. Вот недавно был, вы помните, ужасный теракт в мечети в Новой Зеландии, да?
Да.
И там среди погибших было несколько жителей Газа. Вот они обозначились, кстати, эти жители Газа, которые вытекли из Газа через Сиси и обозначились в Новой Зеландии, в Европе. Так сказать. Между нами, девочками. Какая нам разница, где они обозначились? 10 тысяч в месяц, и это хорошо. Это, кстати, потом, опять же, это ответ на вопрос, почему Израиль не проводит точечные ликвидации. Казалось бы, вот после того, как они хамят, а мы им точечную ликвидацию этого самого какого-нибудь там, как его, Росинанта, как его Лапид обозвал. И почему не делают точечную ликвидацию? Потому что Египет, как бы он же их как бы крышует, он говорит, точечные ликвидации будут, мы закроем ворота. И вот правительство выбирает, что лучше, чтобы 10 тысяч в месяц, или чтобы очередного какого-то наглого бандюгана ракетой подбили. Получается, что 10 тысяч в месяц отток нам выгоднее.
Да они рожают больше за этот месяц.
А нельзя пожить ворота открыть?
Можно все, но во многом это зависит от нас с вами, от того, кого мы выдвигаем вверх и так далее. Поэтому нынешняя тактика, она абсолютно не идеальна. Кто захочет ее критиковать, пожалуйста. Но если вы придумаете вот в реальном раскладе ситуации что-то лучше, то я назову вас гением, потому что я, например, не вижу ничего лучшего. А реально так, сдерживаем деньги, которые передаются, они раньше приходили туда, эти деньги, только сейчас они контролируются настолько, насколько можно контролировать вообще в этой всей структуре. Эти деньги приходят, идут через как бы западные организации, как бы на проекты. Понятно, что все равно это все частично, по крайней мере, возвращается против нас. Но не в том объеме, в каком было раньше. То есть это хуже, чем надо бы, но лучше, чем было. И одновременно отток. Понятно, что, опять же, с этим оттоком миллион за 10 тысяч в месяц, можете посчитать, сколько нам нужно месяцев, чтобы они оттуда... Поэтому нужны более радикальные методы стимуляции иммиграции. Собрать деньги, еще раз попросить Трампа, чтобы он подпнул Сиси, чтобы открылись ворота как следует, чтобы не 10 тысяч, а 100 тысяч, это уже будет ощутимо. Но За это нужно бороться, и за это нужно биться, для этого нужно стабильное правительство и так далее. А что будет в Иудее и Самарии? Ну, мне тут показывают изо всех сил, что время кончается. Поэтому в Иудее и Самарии ситуация похожая. И там тоже как бы не будет возможности создать там государство, независимое государство для палестинских арабов. И это понимают сегодня даже слепоглухонемые израильтяне, после каждые 2 дня убитые при Шароне, это понимают большинство в Израиле. Поэтому даже израильские левые партии, которые раньше гордо несли знамя мирного процесса, сегодня говорят, да мы не левые вовсе. Я Ганс говорит, да какой же я левый, смотри, какой я правый. А какой ты правый? Ну, я думаю, что вот можно все-таки немножко отдать. А, так все-таки отдать? Не-не-не, это вы меня неправильно поняли. Потому что идея создания государства сегодня не прокатывает. И мы играем эту игру, скажем, ну, мы варим такую вместе с Трампом кашу из топора. Что такое каша из топора? Значит, нам на самом деле по факту и арабам нужно дружить друг с другом, арабам и Саудовской Аравии. Но мешают эти самые пластилинцы, выдуманный народ. Давайте делать вид, что мы делаем какой-то процесс, мы будем в нем дружить, а этот топор, которым мы варили кашу, мы его потом вообще выкинем из топора. То есть, никуда не денется. И по большому счету, палестинское арабское государство – это Иордания. Все об этом прекрасно знают. И в 22-м году отделили эти 3/4 мандатной Англии. И это было, кстати, в обход решения Лиги наций. Англия как бы волюнтаристски отрезала от обещанного евреям 3/4. И вот там это арабское государство и должно возникнуть. Снова, это сегодня стало реально. Суверенитет, по крайней мере, в частях Иудеи и Самарии, он мог бы уже сейчас случиться, если бы у нас не эта дурацкая нестабильность, и не выборы, и не желание некоторых политиков заработать себе больше мандата. Ну и, конечно, газ, который нужно продавать. И это наше средство и как бы денежное, и дипломатии. И, конечно, опять же, стоимость жилья, это как главный фактор вот, так сказать, неустроенности, вот, ощущаемой людьми. Стоимость, безумная стоимость жилья. И есть факторы, с которыми точно нужно бороться. Опять же, политики идут гауссами, они готовы идти против мощных структур интересантских, которые не хотят, чтобы... А на самом деле, в тот момент, когда у вас уже есть квартира в Тель-Авиве, вы уже совсем не хотите, чтобы цены на квартиры в Тель-Авиве падали. По крайней мере, пока у вас не вырастут дети, которым тоже нужно купить квартиры, и уже твоя одна квартира уже не хватит ее купить на 3. То есть, но есть вещи, которые можно, опять же, гауссами. Вот суверенитет и железная дорога в Ариэль, и сделать из Ариэля Мадиин не 20 тысяч, как сейчас, а 150 тысяч. И 20 минут от Тель-Авива, а если на поезде, так и 15 минут от Тель-Авива. Все хотят жить в Тель-Авиве и работать в Тель-Авиве, но 15 минут от Тель-Авива на поезде, это тоже можно пережить. И когда Ариэль превращается в город на 150 тысяч человек, потому что там есть суверенитет, и туда вкладывают деньги, то стоимость жилья и в Хайфе, и в Тель-Авиве уже не будет такой, как она сейчас. Хотят этого большие интересантские группы или нет. И, опять же, я заканчиваю здесь. У меня были еще темы интеграции слабых слоев населения. Я хотел поговорить с вами о харидим, об этом страшном, так сказать.
Это бесконечная вот. Тема.
Но это бесконечная тема. Я в двух словах буквально скажу. Проблема с харидим есть. Это первая фраза. Вторая фраза. Она в реальности, она гораздо меньше, чем ее пытаются представить. Я мог бы говорить об этом более подробно, но, видимо, может быть, в другой раз. Или...
Еще 4 слова.
Когда будет вопрос. И понятно, например, вот те же самые пенсии для репатриантов. Такая больная тема. По сути дела, речь идет не о пенсии, а о социальном пособии. Потому что пенсия – то, что ты наработал. Когда человек приехал сюда в возрасте, когда он уже не успел наработать, это все-таки не пенсия. Пенсию ему должна была заплатить то государство, на которое он пахал много лет, и которое теперь говорит, а нету денег. Нету, 100 шекелей хотите. И как бы мы говорим, пусть Израиль платит. А Израиль говорит, ну хорошо, ну вот как бы у нас были люди, которые работали. Теперь получится, что они свою пенсию будут делить между собой и вами. Понятно, что мы не дадим вам умереть, но честно ли это? И на самом деле есть другие варианты решения. Есть, например, вот есть так, условно назовем это касса взаимопомощи. Фонд, который могут создать более богатые представители того же самого репатрианского слоя. У нас есть очень богатые представители, вот Герцлин Петров, вижу, там постоянно тусуются. Которые могут просто класть какие-то деньги в фонды. И эти деньги, это не пенсия, это фонд социальной поддержки, субсидии, дотации тем, кому действительно это нужно. Вы думаете, это такая сложная система? У харидим это есть. Вот харидим, например, и говорят мне, один человек объясняет мне, говорит, почему харидим плохие? Они в банках беспроцентные мешканты берут, беспроцентные суды на квартиры. Да, говорит, вот берут беспроцентные. А на самом деле, что там происходит? А на самом деле, у харидим, опять же, не у всех, у некоторых дворов харидим. есть общий как бы собственный банк этого, этого клана, как бы этого двора, этого направления. Туда богатые представители этого, как бы, это сообщества вкладывают деньги. Это все работает через обычный израильский банк. Но это касса, из которой ты приходишь, ты говоришь, я сатмарец. Тебе говорят, сатмарец, отлично. Хочешь взять деньги на суду, на квартиру, берешь. Беспроцентно. Вот сколько взял, столько и вернешь, столько-то платежей. Банк это ничего не стоит, он еще берет себе те самые чаевые. Вот. Это стоит тем людям, представителям этого как бы общин. Вот эта вот противная община, которую мы так не любим. Мы бы лучше поучились у них, потому что у нас что нет богатых людей, которые могли бы тоже вложить. Окей, в итоге, снова, я скажу так, я считаю, со мной кто-то не согласится. Я считаю, что Израиль сейчас на подъеме, и благодаря внутренним резервам, и благодаря сложившимся внешним факторам. И очень важно не упустить те возможности, которые у нас сейчас открываются. Не прошляпить их, не перепутать приоритеты, не увлечься борьбой какой-нибудь группой населения, которая, кажется, нам сейчас на ней все, так сказать, все сошлось клином. А на самом деле нас просто отвлекают тупо от изменения баланса в системе власти, например. И почему я говорю, что от каждого из вас это зависит? Да потому что, в общем, Израиль какая-никакая, но все-таки демократия. Вот, плохонькая, с кучей проблем, но в итоге каждый голос считается. И в итоге вот через несколько, сколько там уже, 86 дней вы пойдете. У нас эта лекция должна была быть уже после выборов. Но так получилось, она до выборов. Поэтому получается, что как бы еще неизвестно, как бы это последний срочный выбор или не последний.
А мы повторим.
Можем повторить, да, как говорят некоторые.
После выборов.
Так вот, вот вы пойдете на выборы. Попробуйте держать это все в голове. Не держите это как истину в последней инстанции. Просто как информацию разрешите. Спасибо.
За кого голосовать?
Ну что, Наташа, как у нас? У нас есть какие-то вопросы нужны?
Наверное, да. Есть какие-то срочные вопросы, пожалуйста.
Как устроить мир? Что делать, это не на вас, да?
Пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос.
Да, вот вопрос. Да. Я на улице, когда в прессе говорят, что вдруг вскрылся огромный дефицит бюджета, во-первых, как это могло возникнуть, или вы на самом деле не из газет, а возможности.
Значит, есть реальная проблема, снова она не такая ужасная, как ее пытаются представить сейчас истерические тоны перед выборами. Проблема заключается, грубо говоря, в том, что в Министерстве финансов была некоторая эйфория. У нас были большие экситы от продажи компаний в международные руки. То есть израильские компании продавались, было много денег. И в Министерстве финансов, возможно, на самой вершине, решили, что так всегда будет. На самом деле это происходит не всегда, а в период времени. То есть, допустим, в этом году много, в следующем году ничего, после следующего снова много. Когда вдруг как бы кинулись смотреть, а бюджет вообще сейчас не принят, потому что у нас правительство переходное, бюджета нету, то правительство говорит так, мы будем урезать бюджет, потому что мы не знаем, что будет дальше, мы не можем закладываться, что так же хорошо, как было в прошлом году, будет сейчас, мы на всякий случай урезаем бюджет, а там будет видно, будут добавки какие-то, мы сможем немножко расширить что-то. Значит, это, я бы сказал, что это не катастрофа, и даже не провал министра финансов, к которому я на самом деле отношусь не очень хорошо. Я бы сказал, что это рабочий момент. Теперь, иногда перед выборами и от жары израильской у некоторых журналистов и политиков сносит крышу. Им хочется сказать, это кошмар. На самом деле, если мы посмотрим на графики назад, то мы увидим, что это в общем и целом это плюс-минус рабочий момент. Это нормальная ситуация. Хотелось бы, чтобы таких дыр бюджетных не возникало.
Цифру вы можете назвать?
Нет, потому что она еще не подсчитана. Потому что на самом деле, как бы, можно кидаться цифрами в ту же другую сторону. Мне могут сказать там 150 миллиардов, я могу сказать 3,5 копейки. Реальная цифра просто еще не подсчитана.
Так очень быстро и.
Нет, вопрос такой. Любая партия, цель любой партии, это власть. Цель религиозной партии, это тоже власть. И реализованная эта власть, например, в Иране. То есть это когда религиозная партия приходит к власти. Так вот, вообще, в принципе, если бы была религиозная партия, скажем, в Америке, это была бы сплошная гражданская война, естественно. Потому что если бы там была это, католическая партия, там, мусульманская
партия... Ну, я сейчас, как бы, я отвечу. Вы
понимаете,
во-первых, по поводу Америки. В Америке сегодня самой мощной электоральной базой являются вот эти самые евангелисты. Это вполне себе религиозные люди. Их представителем является Трамп. Это ответ по поводу Америки. Теперь по поводу Израиля все-таки, видимо, придется сказать 4 слова, а не 2 слова. Давайте начнем с того, что надо ввести, разделить два понятия. Про наших харидим, когда мы говорим. Устрожающие и фундаменталисты. В чем разница между устрожающими и фундаменталистами? Устрожающие – это такие харидим, которые говорят, я сейчас украшу заповедь, которую мне тем, что я буду выполнять еще более строго. Я захожу в автобус, например, я сажусь только с мужчиной или вообще стою. Это устрожающие. Потому что на самом деле иудаизм не говорит о том, что нельзя сидеть рядом с женщиной в автобусе. Кто такой фундаменталист? Человек, который заходит в автобус, говорит, я хочу, чтобы все сидели мужчины здесь, а все женщины сидели там. И точно так же мы можем еще перечитать много примеров. Вот эта разница между устрожающим и фундаменталистом. Это с одной стороны. Теперь в чем проблема сегодня партии Харидим? Точно так же, как у арабов. Партия арабов во главе стоят абсолютные экстремисты. Далеко не все арабы в Израиле такие же экстремисты, как их представители в Кнессете. У Харидим ситуация похожая. Далеко не все, и это очень сильно заниженное слово, представители ультраортодоксальных как бы, слоев общества настолько как бы, продвигают религиозную адженду для всего общества, как нам может это показаться. Я объясню, о чем я говорю. Сейчас внутри религиозного общества, опять же, это абсолютно ускользает не только от русскоязычного как бы, израильского пространства, ускользает и от светского израильского ивритоязычного пространства. Внутри харидимного мира идет мощнейшее тектоническое движение, там идет страшная борьба между старой элитой и новой элитой. Старая элита — это вот как раз те люди, которых мы видим в Кнессете. Те люди, которые как бы ближе всего, скорее их можно характеризовать как вот эти самые фундаменталисты, которые на самом деле, опять же, из политических соображений говорят нам, что они собираются навязать там какие-то моменты в жизни для всего общества. Внутри харидимного общества есть сегодня как бы новая, поднимается новая элита. Их было еще, опять же, лет 20 назад их было довольно мало. Сегодня их становится все больше и больше. И это люди абсолютно другого типа. Они называются Modern Haredim. Значит, это люди, которые обычно ходят в белых рубашках, в черных брюках, с черной кипой, которые, конечно, свои внутренние мероприятия проводят раздельно, мальчики здесь, девочки здесь. Но при этом они, как правило, работают, причем работают в интеллектуальной сфере. Это ученые, это врачи, это адвокаты, это программисты. И муж работает, и жена работает. И жены, так сказать, одеваются модно, некоторые даже позволяют себе, чтобы юбочка была выше колена. Вот, и там, как бы. И эта публика, поверьте мне, что последнее, что они хотят, это так сказать, конкретно поймать вас и навязать вам их образ жизни. Им это не нужно. Они, может быть, устрожающие, может быть, даже нет, но уж точно не фундаменталисты. Теперь между как бы, вот этой новой, нарождающейся харидимной элитой и старой элитой идет страшная война. И вот отголоски, брызги этой войны мы иногда видим. Когда мы видим демонстрации в Иерусалиме, или в Мэшарим, или в Нейбраке, где нападают на солдата. Вы думаете, туда зашел простой израильский солдат с автоматом, на него кинулись харидим? Нет. Туда зашел свой, и они своего бьют. Как бы простой израильский светский солдат их вообще не интересует. Чем, так сказать, больше растет вот это самое движение модерн харидим, которые говорят, мы вот так живем, а эти живут так, и как бы нормально, как бы договоримся. Тем, как бы, ну это же всегда так, когда у нас была эмансипация, то возникли харидим, они замкнулись в своих гетто. Точно так же и сейчас. Там возникает пелег, там возникает другое еще, так сказать, движение, которое ужесточают и устражают, и уже не только для себя, но хотят это навязать всем. Это сложный процесс. Этот процесс не разрубается, как гордиевый узел, ударом меча. Есть сегодня политики, которые варят на этом свой политический капитал. Есть политики, которые тоже хотят сварить на этом политический капитал, но они предлагают какие-то решения. Пока непонятно, насколько они будут актуальны. Вот, например, есть Беннет, да? Беннет сейчас говорит, что у него есть план, как нам обустроить харидим. Я совершенно не знаю, насколько, я не видел этот документ, я примерно как бы, знаю общих чертах, насколько он сможет это сделать, насколько он сможет разрулить там, эти ситуации, дать возможность этим модерн харидим подняться больше, как бы отодвинуть чуть в сторону этих самых фундаменталистов. Это их дело, мы там точно не сможем им навязать ничего. Мы, так сказать, туда полезем, только хуже будет. Поэтому... Должны ли мы бояться того, что Израиль станет Ираном? Абсолютно нет. существует ли в Израиле течение, которое как бы в своем порыве, может быть, даже самым искренним и самым душевным, хотят нам устроить немножко Иран? Да. Вот. Опасны ли они сегодня по нас серьезному? Нет. Это мой ответ. Спасибо, спасибо большое.
Спасибо. Саша, блестяще.
Саша, блестяще. Спасибо. Вопросом задам, попросим. Так.